Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, среда, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
А я придумала, знаете, Настенька, как я вам отвечать должна так. Сергей Дарёнов.
Нет. А, да, то есть бабе, да.
Но я не смогу.
Настя вздрагивает. Настя вздрагивает, скажет, что это, что значит вот это в Тайцзичуань, скажи мне.
Вот это?
Да, вот это.
Если,
вот когда человек становится пальца... вот так вот, что это значит?
Два меча, это мечи. Внимание, опасность.
Меч. Меч.
Чисто интуитивно.
Это меч.
Я хорошо, я поняла. Меч. Два меча у вас сейчас в руках.
Два меча.
Два пальца.
Поэтому, когда я делаю так, Анастасия Анашко, я тебя закалываю мечом. Мечом. Ты просто не в курсе. Конечно,
Я хотела сказать, смотрите, Ким Чен Ын заявил российским депутатам о намерении укрощать огнем США. Я вот сейчас подумала вдруг, что вот этот диалог между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, заочный, который уже давно мы наблюдаем, уже сколько месяцев,
да.
Он уравнял эти две фигуры вот в моем сознании.
Да.
Хотя Трамп, ну, как бы, да, несоизмеримо больше значению, наверное, имеет,
наверное.
А Ким Чен Ын несоизмеримо меньше.
Когда они стоят и гавкаются,
но кажется,
что
они...
Да, да, да,
они,
да, да,
как-то... Ким Чен Ын вырастает, знаете, как будто его надувают.
А почему ты Ин его называешь, когда он Ын?
Ну, я по-русски редуцирую чуть-чуть.
Не
чуть
надо.
Уже. Я же делаю ударение.
Ну, сделай, скажи по-корейски.
Ким Чен Ын, я не знаю, какой там Ын. Ын, наверное, не носовой, а там два разных.
Если ты еще раз произнесешь, я начну бить тебя по спине, что, думая,
Чен, я не знаю, как
думая, что ты поперхнулась.
Либо Чен, либо Чен.
Слушай, позвоним Славе на минуточку. Славе, потому что он, я серьезно говорю, я с ним болтал во время подготовки, он мне сказал, что он сидит на гриме. Что такое? Бронислав Виногродский наш великий. Он сидит на гриме, расчесывая бородку.
Ему делают сейчас такие усы тонкие.
Привет, слушай, я тебя все время наблюдаю в Фейсбуке с этой странной новой бородкой, у тебя вся была раньше всклокоченная, у тебя была всклокоченная, и взгляд был шалопутный. А сейчас у тебя взгляд какого-то великого ученого, и бородка расчесана. Что это, старик?
А очки же еще, очки там.
И очки, да, то есть это вообще приторно до какой-то крайней степени. Скажи, ты что?
До крайней степени, да. Это сатира же, это же Пелевин. Это пелевинский персонаж.
Ты снимаешься в кино.
Да, в кино, да-да-да, в кино.
В качестве Простислава, кино? Монаха Простислава?
Не-не-не-не, это там, это же экранизируется Анкервэ.
А, и кто ты?
А я Локи.
Ах,
наставник
вот.
Наставник боевых искусств и любовного мастерства. Локи, конечно, да.
Но, ах, вот он. И это в высшей степени очевидно, что ты должен был это играть. Ну, конечно.
Конечно.
Слушай,
конечно,
извини. Да, да, значит, ты будешь играть, а когда фильм будет, когда мы картину увидим?
Ну, сейчас съемки идут, я не знаю, в 18-м году, наверное.
18. Слава, скажи, пожалуйста, в Удмуртии надумали чиновников проверять на каллиграфии. Это кажется очередным идиотизмом русской провинции. Но я подумал, что вдруг что-нибудь подобное было в истории Китая.
Слушай, династия Сун, это какой там 11, 10, 9 век, 9 по 11 век она была, был великий художник и каллиграф, император Хуэй Цун.
Хуайцзу.
Дзун.
Это добавляешь из вежливости?
Да, конечно, да. Ну, чтобы не фритить, конечно.
Да.
Вежливость это еще прячу, маскирую. Там,
да. В слове хуэй добавляется из вежливости. Ага, это император.
Да, это был император, но при этом реально великий каллиграф и художник. Ага. В большей степени он запомнился тем, что он рисовал невероятные картины. У него был такой общий свой стиль каллиграфии, который там копирует сейчас. И он тоже ввел в систему экзаменов, по которым чиновники вообще назначались на любые должности,
да,
в которых он смотрел в первую очередь на способность каллиграфии человека.
Каллиграфия.
Да, как он писал, как он выражает мысли свои.
Но нам дороже тот император, нам дороже тот император, который проверял всех на стрельбу из лука, ты помнишь?
Это тоже был, да-да-да, нам важнее такое сейчас. Это, ну, может, это движение в сторону каллиграфии тоже важное. Знаешь, я думаю, что, в принципе, это хорошее начинание.
Хорошее. Ой, ладно.
Почему бы нет?
Давай, давай, брат, счастливо. Хорошие, хорошие, хорошие игры. Можно пожелать человеку хорошей игры?
Да.
Хорошей тебе игры.
Нет, а я же только за игру, ты же знаешь.
Да. Хорошие игры. Хорошие игры. Пока, давай. Давай, давай. Слава снимается в фильме по Пелевину, понятно? И хвалит каллиграфию и стрельбу из лука. Ну, что сказать. Прочитал ли я последнее произведение Пелевина? Нет. Я пока...
Ну, хотя бы начал.
Нет. Я осторожно, сейчас я при Славе не буду говорить, и при Пелевине такое нельзя говорить. Я осторожно считаю, что последняя вещь, которую написал Пелевин, это «Снаф».
А почему же? Вы же
ну, дальше читали. Я тебе объясню. Понимаешь, в чем дело?
Что слишком понравилось? А? Боитесь испортить впечатление
«Снаф»
об авторе?
«Снаф» мне понравился. «Снаф» мне понравился. После «Снафа» я, как бы тебе сказать... Вижу, как Пелевин пытается... Что он делает в остальных произведениях? Ну, как бы, да? Он пытается угадать очертания будущего, улавливая какие-то черты настоящего. Он пытается угадать будущее в настоящем. И довести его до некоторого гротеска, чтобы показать, что это. Да, вот эти черты. Да. Довести их до гротеска. И в этой связи он иногда угадывает, а иногда не угадывает. Понимаешь? Mm-hmm. Вот, например, там я сейчас прочитал критику Марата Гельмана, который говорит, что Пелевину не удалось угадать коллекционера искусств. Он как бы не знает их, не понимает, не чувствует.
Не
чувствует. Mm-hmm. Гельман говорит, вот если бы он смог бы со мной поговорить, я бы ему, может быть, что-то добавил. Потому что Пелевин, ну, он очень скрытный человек, очень интровертный человек.
Mm-hmm.
Говорит, не получилось. Не получилось. Понимаешь? Ну вот, и он... Пелевин, он, мне кажется, главная сущность его, он угадывает черты будущего в настоящем, вот, вот здесь, понимаешь? Не только же Пелевин, не только же Пелевин, этот самый, пожалуйста, Жванецкий, ты читал последнего? Сейчас, подожди, у меня его нет.
А где вы его читаете? Вы мне скажите, пожалуйста.
Мать, я найду, по-моему, в «Огоньке». Сейчас я потом, мне кажется, что я его...
Я вас умоляю,
а?
«Огонек»?
Да, хотели только
я
поглумиться.
Я не оформила подписку на этот год, поэтому...
Чем опасны древние бактерии? Куда-то он у меня закрылся, короче.
Улетел? Ну, да. Давайте мы его найдем.
Открой. А вот, накопилось. Есть. Есть вот тебе вместо Пелевина, вместо Пелевина. Вместо, я открыл. Вместо Пелевина есть Михаил Жванецкий. О том, как устроен мир. Потому что Пелевин, он угадывает черты будущего в настоящем и доводит их до гротеска. В этом сущностно. Он пытается преуспеть уже много-много лет. Да? Mm-hmm. А вот Жванецкий, ну, мне кажется, тоже. Нет?
Да, конечно. Но он просто настоящее описывает. Он уже в будущее не смотрит, а просто смотрит.
Да. Меня Жванецкого когда-то пересказывал Березовский.
Все смеются-то почему? Эффект смешного от Жванецкого в какой момент наступает? В такой, когда люди узнают себя, узнают реальность вокруг себя, им становится смешно.
Очень.
Потому что это как бы...
Мне Жванецкого с болью, нет, не смешно, а с болью пересказывал Березовский однажды, который был существенно старше своей супруги последней. Он говорит, Жванецкий однажды сказал так. Он, ну, Жванецкий, он живет, кстати говоря, в Серебряном Бару.
Да? Нет, не знала.
Вот, он говорит так, он говорит... Я намного старше моей супруги. Я часто задерживаюсь и прихожу, когда она уже спит ночью. Я сажусь на кровать, прежде чем лечь. Ну, там раздеваюсь. И она говорит мне, Миш, ты?
Ну, понятно. Да, я слышал эту шутку. Да-да-да.
Вот. И дальше, ну, дальше хохот, конечно, да. Вот, и он всегда, он же, это как любой мужчина, который существенно старше супруги, он ревнивец. И он говорит, да, а? Нет, да? Ну должен, нет, должен быть таковым, должен быть таковым. И он, значит, как ревнивец, он думает, что вот она, когда спрашивает, Миш, ты?
Удостовериться. Миша ли это?
Миша ли это?
Понятно.
Миш, ты? Да, а, значит, Михаил Жванецкий, последний. Но я не буду, он совсем большой. Смотри, бегают молодые люди, войну ищут, как работу. Нашел? Воюют. Как в людях это накапливается, накапливается, накапливается. Добро за жизнь расходуется. Видимо, добро дается при рождении, а зло копится от жизни. Накопилось в людях друг на друга. Мы стоим на странном перекрестке. Вопрос только в том, куда направить меньшее зло. Иначе народ против народа. И эти разговоры, они не люди, они понимают только силу. Это говорят обо всех. Не дружить, а сплачиваться. Неравенство ведет к агрессии. Равенство к диктатуре. Вот и вертись. Дружат только с побежденными, с остальными невнятные голоса. Вот за что мы их ненавидим. Как будто уничтожив их, мы уничтожим свою ненависть. А своих соклассников за что? Какой-то тупик, куда мы уперлись вместе с машинами, сотовыми телефонами и интернетом. Боюсь, кто-то очень отсталый, очень пострадает. Во-первых, чтобы не плелся сзади. Во-вторых, чтобы не был таким грязным. В-третьих, чтобы переднему стало легче. И переднему рожу начистят, чтобы задние солнце увидели. Никакой переезд во дворец не даст такого удовлетворения, как набитие рожи хозяину дворца. Пусть валяется.
Правильно.
Пусть его рожа умоется кровью с черной икрой.
Да.
Дележка ворованного уже тоска, уже рутина. Главное, его слепые тычки в наши ноги. Накопилось. Долго никого не трогали, а они вон все повыползли, живут где хотят, повыползли, живут где хотят, хитрят, нашим пользуются. Какой взяточник успокоится повышением зарплаты, какой убийца успокоится кровью одного? Накопилось на наших глазах. Без войны, без вражды, в мирное время строительство благополучия и лечения болезней накопилось. Во всем мире, во всех точках люди не могут жить без ненависти к людям. Вы ведь чувствуете, как накопилось в мире? Вы чувствуете, как зреет в душах она? Вы чувствуете, прорывает ее то в одном, то в другом месте, огнем прорывает, на нее бросается, тушит, вырывается в другом месте? Может быть, количество людей превысило возможности человеческого восприятия? Уже все равно, кого убивать, просто тех, кто, что собрались. На базаре, в автобусе, на параде, за что? За то, что живут. Вы сами не хотите умирать? Так мы вам устроим. Ртутью, взрывчаткой, гексогеном, гвоздями, только что обученных, только что вылеченных, только что приехавших и, что главное, совершенно ни в чем не повинных. Крепко накопилось у всех против всех. Бродит она у всех под поверхностью. Если бы не ядерная бомба, разнесло бы всех к чертовой матери. Вот ведь оружие мира нашлось. А каким незащищенным оказался человек? Ни зубов, ни когтей, ни панциря. Одно коварство. Так, и там долго еще, я пытаюсь понять, а где она, кто она, он все время бродит, она. Мы в команде, от скуки не помрем, наша работа догонять всю жизнь. Гонка за лидером, он впереди в полете, мы сзади ползком. Да, это сегодня я на сайте нашел Жванецкого сегодня.
Я нашла его Facebook, но там какие-то старые видео выложены.
Не-не, на сайте накопилось огонек номер 40. Запросите.
Огонек номер 40 в интернете есть?
В интернете, конечно, а где еще? Бумажный я не видел уже.
В туалете где-то лежит у кого-то.
Не знаю, может быть, где-то в больнице пачечка где-нибудь такая. На пачке. Да, нет, в интернете, конечно, накопилось огонек номер 40, Михаил Жванецкий, почитайте, очень хорошо. Так что вот так, вместо Пелевина, или вместе с Пелевиным, ну, что-нибудь вот в этом роде. Давай, поехали дальше. Путин объявит сейчас уже все об этом пишут. Путин объявит в декабре только о том, что он пойдет на выборы.
Как долго ждать? У меня холодеет ладошки.
Почему?
Ну, я волнуюсь.
А ты просто живи уже, как если бы он объявил.
Ой. Ну, конечно.
Живи так, как
я
если бы он объявил.
Я живу, я только одной этой надеждой жива, как известно.
На самом деле это настолько механически понятно, настолько вызывает восхищенный восторг и согласие в обществе.
А сколько будет кандидатов? Человек 10, как
бы. Да какая тебе разница?
Список.
Нет, нет.
Ну, на самом деле, вы можете на самом пойти деле, проголосовать нет, за кого угодно.
Ну все, ну все. Ну, есть согласие.
А Собчак-то, Собчак.
Есть консенсус. Консенсус. Значит, меня интересует гораздо больше, что объявит Путин в 24-м году. А что он объявит в 17-м?
Это так долго ждать.
24-го?
Да.
Это завтра будет. 24-й год будет завтра. Завтра? Ну, ты понимаю, просто не понимаешь, как конечно. Жизнь быстротечна.
Да.
Ты не понимаешь?
Еще пока не понимаю.
Сколько тебе будет в 24-м?
Я как раз откажусь от толкания колясочки впереди себя к тому времени уже.
Да.
Это действительно, время начнет ускоряться. Мне будет в 24-м, неважно, сколько детям моим, я вот думаю, по детям виднее. Я-то не меняюсь почти.
Мне ну, будет все время...
Там...
Мне будет в 24-м, сколько Путину сегодня. Оказывается, у нас...
Да подумаешь, нет,
у нас 7 лет разница. У нас 7 лет
разница. А вот на детях, кстати, в 24-м сколько детей?
Нет, значит, будет? Если у нас 7 лет разница, а ему 65, то мне будет 58. В 24-го.
У меня...
Если ему сейчас 65,
Катя,
а сейчас
7 лет... А? У меня Катя школа будет заканчивать.
Ну, я и говорю.
Будет уже такая там...
И вот шить. Что скажет Путин в 24-м, действительно интересно. Действительно
дорогие
интересно.
Дорогие россияне.
Значит, нет, в 23-м интересно, что он скажет. В 23-м.
Нет, он будет до декабря ждать. Ну что
вы? Ну, и в декабре скажет. В 23-м. В декабре 23-го он что-то скажет. И нам будет дико интересно.
А нам сейчас фамилии же кидают. Вы не заметили? Вот в прессе
вот эти
появляется
все, вот эти Орешкин. Все новые. Орешкин.
Какой-то вот Орешкин вот появился вдруг. Раз, Орешкин. Смотрю фотографии в российской
а
газете.
Нет, он нет. Орешкин.
Орешкин, симпатичный, да. Волевой, новый, молодой. Орешкин.
Да.
Или...
Каков новых... таков Орешкин?
Там в администрации, да. Подожди, войну. Вот, войну. Тоже.
Войну,
никто,
очень
кто слышал про войну?
Мощно,
никто не слышал про войну. И тут вдруг все поняли. Войну
да.
— это человечище.
Да.
Да. Ну вот, вот их много, этих вариантов.
Которым 24...
Интрига ага. Есть какая-то.
Да, а Ксения Собчак,
как приемница. Ксения Собчак, я сейчас несколько раз пикнула Ксения Собчак, а вы как
нет,
трактор
нет, нет,
переехали. Как будто не заметили я так. Ксения Собчак, это консенсус есть. Путина, по поводу Ксении Собчак нет. Ну, Ксения Собчак, все как такие, как я, проголосуют за Ксению Собчак, если она хотела.
Я сейчас говорю не об этом.
А о чем?
А я говорю о
том... Сколько ей будет лет? 26 лет
там... Я говорю, такой... сколько ей будет в 24-м. Сколько, а сколько ей сейчас?
А ей сейчас она на 2 года младше, чем я.
Значит, примерно. Она 81-го выходит?
Ну, там, около того, да.
Ну, посмотри, я умоляю, да. Вики. Значит, если она 81-го, Настя считает, что она на 2 года старше Собчак. А Настя родилась
в 79-м. Мы учились с ней вместе, когда 2 года из Кореи пропустила.
Ты родилась, а поскольку она родилась в 79-м, 29-го декабря,
Настя? В 81-м году, да, 5 ноября. Кстати, скоро день рождения.
У нее скоро день рождения. Сколько ей стукнет, мать?
Не знаю.
Да сколько тебе-то?
Честно
скажу. Ей 37 стукнет, 37.
Ну, сложно, когда вот четверки. Я вот, например, в 78-м родилась, когда...
37
ей стукнет. Например, в 18-м, мне будет 40.
Ну, я тебе объясняю уже какие-то вещи.
Это легко.
Она не слышна. А через 6 лет, соответственно, ей стукнет 43. А ей будет в 24-м 44.
46 мне, соответственно. Я успела.
Какой позор.
Плюс 2. Ну, я вас умоляю.
Какой позор. Настя облажалась, ей будет 46. Какой ужас.
Почему я не облажалась? Я буду еще лучше, чем была. Вы представляете, что такое Настя в 46? Огонь просто.
Баба-ягодка опять. Слушай, значит, ей будет 44.
Да.
В 24-м.
А 50 это новые 40, вы знаете. В женских журналах пишут. Утешают аудиторию.
Слушай, значит, она и пойдет тогда. 44.
Пойдет.
Она окончательно оформится уже.
Консенсус надо, чтобы был достигнут. Консенсус очень важный.
Консенсус, мать. Что президент скажет...
Она должна всех обойти сначала.
Что президент скажет, то и будет тебе консенсус. Понятно. Он тебе скажет, Собчак,
точка. Тогда бы и сейчас мог бы уйти. Простите,
нет.
А почему
а
это
пусть
нет?
Она еще не зрела.
Ну, не Ксения Собчак,
она
пока
еще
посадит
не
Орешкина, еще... а потом уже Ксения
должна
Собчак.
Должна утяжелиться еще нижняя челюсть, и все, тогда будет тогда другое дело совсем будет. Тогда будет Санта-Муэрте такая будет. Святая смерть.
Ну вот. Как говорится, кошки смехом, а мышки горе. Но почему сейчас он не скажет? Нет, потому что это невозможно. Вы же объясняли, тут нам на пальцах все рассказывали, как нельзя сейчас бросить власть Путину, потому что гражданская война за передел ресурсов начнется, потому что кормушка сокращается,
а крысы начинают... Рамси Болтон пишет, моему шпицу будет 24 года. Собчак могут объявить уже сейчас. Ну да, Бузову. Нет, пусть Бузову берут. Нет,
Бузова такая симпатичная.
Дайте вам сейчас. Бузова симпатичная. Почему мне никто не показывает? берегут? Может быть, остерегаются? От меня берегут Бузову. Покажи мне, пожалуйста, выложи мне Бузову.
Она почти такая же, как Диана Шурыгина, все симпатичное.
Красиво.
Бузова, мне кажется, Бузова. Да. У них у всех фигура очень хорошая, удивительно.
От меня ее прячут. От меня прячут Бузову. Почему прячут Бузову? Боятся.
Она
Бузова.
У Кадырова недавно
была. Открой, пожалуйста, Бузова Ольга смешно. Фото. Боже милостивый, ты можешь открыть или нет? Она десятый раз пишет.
А я буду скрывать от
поиск.
Вас.
Она десятый раз
Ольга,
пишет
да,
поиск.
Она?
Ольга, Хельга.
Она из Питера, кстати говоря.
Ну.
Она такая.
Ну.
Вот, она у нее фигура.
Скажи, пожалуйста, а здесь ты мне открыла штук 20 женщин, и все это одна и та же?
Да, конечно, она же меняет
просто,
образ.
Я тебе объясню, потому что у меня
она
есть...
актриса, певица,
у меня есть и другая прическа, то ты я ведущий? Считаю, что это другая женщина. Серьезно.
Да, я знаю, да.
Если жена, например, подрежет волосы, я думаю, что это адюльтер. Серьезно. Я
а
думаю, нифига
себе. Миша, это ты?
Нифига себе. Нифига себе, телка, думаю. Да, правда. Серьезно. А потом говорит, это я, здоров.
Они будут бороться за престол.
Да.
И Поклонскую туда же еще.
Я, секундочку, Бузову. И что ты мне объясняешь про Бузову?
Чего? Что, ничего? Это кто-то сказал, Бузова, не я. Я про Ксению Собчак. Топлю за Ксению Собчак. Я буду... И вы знаете ужас, Сергей?
А зачем ты мне подкладываешь Бузову, я не понимаю.
Я не знаю, это вам слушать.
Она мне подкладывает Бузову.
Слушай, знаете, да. Ужасная мысль. Вот я сегодня ехала и слышала опять Собчак, а я-то с ней как бы училась, но со мной мы с ней даже не разговаривали,
ты знаешь,
наверное,
за всю жизнь. Можешь сказать, разница в чем? Ты с ней училась, а она с тобой
она
нет.
Она со мной нет, я знаю, да. И причем как в Питере мы с ней, она на 2 года младше меня была, на одном факультете, так и уже в Москве, в МГИМО, в магистратуре. И она умудрялась меня не замечать все это время. Ну вот, нет, знаете, о чем я стала думать? Вот сейчас, например, Ксения Собчак, там что-то политические амбиции. Мне стыдно признаться, я сразу подумала, надо будет, если она это там изберется, надо будет к ней как-то...
Подъехать.
Это самое, да.
А мне уже нельзя. А мне уже нельзя. Сказать, а мне уже, ты знаешь, я со всеми порчу отношения, испортился с Собчачкой
тоже.
Я была
тоже. Бы хорошим министром образования.
Я испортил с ней отношения.
Плохо. Как?
Наше радио закроют, как только она победит. Она... Да? Да, я с ней дружил, мы встречались, мы с ней 2 раза, один раз чай, хай, кофе, там, сказать, другой раз там завтракали с ней. Ну, завтракали не в смысле про... Не.
Ой, ладно, никто ничего не подумал,
завтракали в Дримхаусе, нет, завтракали в Дримхаусе. А потом она мне позвонила и сказала, дайте мне интервью, а я сказал, не даю интервью куртизанкам. Она сказала, ничего себе, сказала она.
Такой смелый человек, как вот, знаете, женщина.
Давайте не будем делать обзор, сразу перейдем на новость. Я говорю... Не даю интервью куртизанкам. Обидел ее.
Ну,
и
она
сильно вспыхнула.
Ответить.
Она сильно вспыхнула. И мне кажется, если она изберется президентом, то меня уроют.
А давайте уроют. Попросим прощения.
Уроют.
Сейчас.
Давайте. Вы. Ксюша, я отрицаю свои слова. Наоборот.
А, соглашайтесь на интервью.
Я согласен. Нет, я не даю интервью куртизанкам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет.
Девять часов 6 минут, среда, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Ну так что, нет, Настя не прекращает говорить все время мне о Собчак, потому что ее переклинило. Ну, в смысле, она надеется. Люди пишут, что как только Собчак станет президентом России, а Настя моментально сделается главным редактором, а я у тебя буду напарником. Ты между... Нет, а я буду приходить раз через неделю.
Да.
То есть ты одну неделю будешь вести с кем-то, а одну неделю со мной. Договорились?
Ну, как хотите.
Что как хотите, но я в смысле, я, мы поменяемся ролями. Ты будешь главным редактором, будешь постоянно вести подъем, а я перееду на этот самый, на раз в неделю.
На
мне
Бали.
Еще, очень да. хорошо. Нет, на Бали, может быть, и не стоит. Ну, может быть, я перееду в Испанию и буду прилетать к тебе, подлетать, и все. В понедельник утром. Не особенно готовиться делать обзор печати. Все. Скажи, ну, на самом деле я хотел про Собчак сказать следующее. Секундочку. Она, мне все интересно, сказал Собчак, сейчас, внимание. Журнал «Гламур» разместил на обложку нового номера телеведущую Ксению Собчак. И сказал, написано «Ксения Собчак о редакторских буднях и президентских амбициях». И там Федорова... Какая-то Федорова. Мария Федорова. Я сейчас начинаю думать. Думаю, не мисс ли она чего-нибудь мисс.
Которая ведет
«Спокойной ночи». Она же миска.
А как зовут еще раз Федорову?
Мария Федорова. Мария. Посмотри, пожалуйста. Мария Федорова.
Мария Федорова.
Гламур.
Она кто?
Она миска. По-моему, миска.
Нет, а в «Гламуре».
Она главный редактор.
«Гламур» биография.
Да,
сейчас
давай. «Гламур» биография. Да. Она миска, и она... Что значит нет? Мне пишут.
Нет.
Оксана другая. Федорова была. Оксана да. Федорова
а
была.
Другая.
Оксана Федорова большая, породистая, красивая такая. Оксана Федорова. Ты знаешь, что она вела на нашей прежней радиостанции?
Что вела?
Оксана Федорова вела на нашей прежней радиостанции, что? Дорогуша, какую-то программу.
Про красоту?
Нет, про надеюсь. Что-то такое. Что-то такое.
Ну, да.
И поэтому у меня такое ощущение возникло. Да, она такая большая, породистая такая. Я всегда боюсь больших женщин. Поэтому, да, я боюсь. И я боялся Оксаны Федоровой, поэтому мы закрыли программу с ней. Честное слово.
Правильно.
Ну вот, слушай, значит, секундочку. Федорова Золотина. Вот, она говорит, скажи, пожалуйста, ты же потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост, то есть на президентский пост. Тебе не повредит прошлое в шоу-бизнесе? На что Собчак сказала, кому-то это бы и повредило, а мне поможет. Все, то есть Собчак де-факто, косвенно ответила, что она заинтересована в том, чтобы баллотироваться на пост президента России в 2018 году.
Но мы ее благословляем или нет? Давайте...
Давайте благословим. Давайте голосование.
Голосование.
Давайте, Собчак... Косвенно подтвердила, что ей интересно баллотироваться на пост президента в 2018 году. Если Собчак будет в бюллетене в 2018 году, сейчас, в 2018 году, вы за нее проголосуете? Да, 134-21-35. Нет, 134-20, у вас другой кандидат. 134-21-36. Если Собчак, Ксения Собчак, будет в голосовательном бюллетене, в 2018 году, сейчас, на этих выборах президента, вы за нее проголосуете на этих...
Бюллетень.
Да, похоже на крем-брюле.
Бюллетень. Как-то выглядит не очень.
Крем.
С двумя ю.
Бюлле.
Надо проверять сейчас.
Если Собчак, Ксения Собчак, будет в бюллетене... В 2018 году...
Что нам пишут слушатели? По поводу бюллетеня.
Глумливые слушатели. Что они пишут? В Телеграме появился русский язык. Ну и что?
И украинский.
И русский, и украинский.
А что, вы умеете размовлять? Бюллетень.
Я
помню, что две ю там не может
быть. Я же тебе сказал.
Бюлле зато.
А, ты хотела два ю?
А, я думала, бюллетень.
Вот дает. Значит, за Собчак 28%. 28%. Слышно, она просто бьет всех. Значит, если Собчак будет... Нет, 27 сейчас. Ну, подожди, не пиши ничего пока. Потому что голосование продолжается. 26. Я останавливаю это голосование. Давай, я останавливаю его. Все, потому что у меня уже 500 человек. 500 человек моментально. 27. Секунду. Машина продолжает голосовать сама. Машина нагоняет. Там Чуров внутри сидит и крутит велосипедные педали. Чуров, уже потому что машина остановилась, понятно? Но внутри сидит Чуров и крутит велосипедные педали. 27%. 27. У него такой, да, фикс.
Ну,
у него
это
такой
прям как фикс. У Навального в Москве, посмотрите.
У нас машина на фиксе, так. Как велосипед фикс, его трудно остановить.
Нет, дайте я несложное вычисление произведу. 27, что? Если за.
Если за, то 73,
что ли, получается,
за Путина,
против.
За Путина.
Ага.
Да. Мы не смели произнести священную для каждого русского человека фамилию.
Корову.
Да. Мы не смели произнести священную для каждого русского человека фамилию.
Корову.
Я умоляю.
что?
Ты что?
Не могу.
Ты что, в теории большого взрыва, что ли?
Нет.
Нет. Ну все. Там есть один персонаж, который кричит «Святая корова» постоянно.
Да?
Да. Посмотри «Теорию большого взрыва», я тебя очень прошу.
Я вас прошу, выделите мне еще один час рабочего времени, я буду приходить и смотреть сериалы на работе.
А так ты приходи к пяти утра.
А спать никогда ложиться.
С пяти до шести.
Вместе с детишками я буду укладываться к семье, чтобы мама могла утром посмотреть сериал.
Ну так иди, а я укладываюсь с детишками, раньше детей укладываюсь. Я раньше.
Молодец, а я не могу раньше детей, они не поймут. Если я уложусь раньше детей, то начнется бардак.
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, обоснуйте, пожалуйста, ваше голосование.
Да, да, доброе утро, Сергей. Спасибо.
Здравствуйте.
Вам за передачу.
Здрасте, что? Ну это не тосты на поминках, что нам передача? Давайте лучше по делу.
Да.
Какая была хорошая передача.
Да, какая была хорошая. Это что, поминки, что ли? Эй, рано. Вот она победит, вот она выгонит меня с работы, вот тогда Настя станет главредом, вот тогда вы будете тосты поднимать на поминках. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Я с шовинистических позиций, когда думаешь о женщине-президенте, о президенте,
да,
хочется видеть матушку-хозяйку. А так посмотришь по сторонам, матушка, какие-то старые ведьмы.
Екатерину вот, Вторую вам подавай, и, да? Да,
не выглядит для меня добрым человеком.
Ну, я просто думаю, вы знаете, люди же меняются, это же все гормонально. Когда мы видим, представьте себе, что каждый человек — это биохимический компьютер. Биохимический компьютер. Понимаете, там с возрастом, с разными вещами поступают новые, как бы управляющие гормоны, да? Там до 8 лет волочковая железа, там до 11 и так далее. То есть у Ксении Собчак могут новые управляющие гормоны пробудиться. И все, она будет правильным биохимическим компьютером, матушкой, хозяюшкой. Будет выступать к обращениям к нации о засолке огурцов. Там обращение к нации будет: хорошо ли квашена капуста, там как приготовить торт-муравейник, еще что-нибудь. Ну правда,
так вообще. Тогда меня надо президентом делать, чтобы такое было. А Ксения Собчак не будет, мне кажется, об этом говорить.
Нет,
я вот, знаете, чем занималась?
Главное, что прелестно в Ксении Собчак — это полная ее дезактуализация. Она всегда через 4 дня после новости крадет...
Не хочется сравнения с Путиным, который вообще часто, по словам Пескова, администрация не в курсе, еще не посмотрела тоже. И когда, знаете, задают вопросы...
А Ксения Собчак через 4 дня после новости обычно ее крадет у кого-нибудь и выкладывает...
Ну, ничего страшного.
И выкладывает как свое открытие.
Это все равно быстрее, чем нынешняя администрация.
Разверзлись очи на четвертый день. Как это смешно. Да. Ладно, алло, здравствуйте, слышу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, я, если честно, конечно, знаете, я бы еще пошел на выборы.
Да.
Если вместе с ней все-таки будет фамилия Навального.
А почему? Да? А почему?
А потому что это будет интересно. Потому что это будет действительно интересно.
Но она его сделает премьером.
Талика хаоса.
Или
талика
нет?
Талика хаоса.
Скажите, пожалуйста, на хороший вопрос. А Навального сейчас все разоблачили как злодейского диктатора? Нет, ну правда, все приспешники, вся оппозиция, вся либеральная общественность разоблачила Навального как диктатора и чудовище.
Ну, это просто не завидует на самом деле.
Ну ладно вам, но нет, что-то в нем есть такое зловещее. А вы работаете у него? Нет.
Нет, я на него не работаю.
Ну вот, нет, значит, он обратится к вам ликом злодея.
Когда
он
стали, да, диктатором, мы все на него будем работать.
Понимаете, альтернатива. Нам трудно. Нет, ну какая-то альтернатива, я понимаю. 7373948. Вся оппозиция написала про Навального. Уже все. Я уже хотел...
Что, оппозиция отказалась от него?
Оппозиция сказала, что в нем зреет зловещий диктатор. Все до единого. Что, почему? Потому что он не делится властью с ними. Не делится возможностями и так далее. Но он такой, какой-то зловещий диктатор, который очень сектантский диктатор. Не делится активно властью, понимаешь? Ну, хорошо. Михаил, наконец. Михаил сейчас разоблачит меня, наконец, и все. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Ксения Собчак как зеркало нового русского суфражизма.
Вот.
Дело в том, что эмансипация, женская эмансипация не коснулась России. Все остановилось у нас в 20-х в виде работницы в косынке, грозящей кулаком Черчиллю.
Да.
Знаете, и вот это было выдано за женское равноправие.
Но как же Терешкова?
Знаете, как во времена Терешковой, когда она вышла замуж за Андриана Николаева, знаете, был такой ярославский хор огромный, который Хрущев очень любил и таскал везде. и, значит, они пели такие песни современные в старых костюмах, да. Сделанные а-ля. И вот, значит, один австряк сочинил, значит, в Ярославле родилась, космонавту отдалась. Ух ты, ах ты, все мы космонавты. Понимаете? Вот примерно вот так вот русская эмансипация, советская эмансипация относительно женщины теперь вылезает вот в таких вот страшных амбициях. Ну, не Собчак, я ее чрезвычайно уважаю. Она смеется над нами. Пелевину рядом там не стоять. Да. С тем, что сейчас Собчак делает в жизни. Пелевин сочиняет это на своей даче, а она реально проводит в жизни. Показывает нам, значит, что на зеркало пенять, если рожа крива. А мы серьезно это все обсуждаем, понимаете?
Да. Вот, да.
Внимку с той самой мышью серенькой. Так что, значит, теперь Навальный. Навальный, вы знаете, любой политик в истории человечества,
да.
Он всегда индивидуалист. Вообще властью, хотя никакой там власти у него нет, вообще близко даже пока, значит, он никогда властью не делился. Назовите мне хоть один случай, чтобы Фридрих Великий или Карл, даже Берта, его мать, которая была достойна этой власти, не получила ничего.
Как же директория во Франции после революции?
Подождите, директория во Франции, Наполеон применил жестокость, и Вандея пала, и так далее, и жерандистов, и гора, и все, ради того, чтобы появилась Конституция. Его сейчас оболгали, никто никогда не делился властью, ее даже Мирабо не досталось, понимаете, а смотрите, именно это и было причиной того, что сначала Максимилиан повесил, вернее, расчленил Д'Антона, а потом то же самое стало. Где ж тут деление власти? Никто не прошел боком. Все так и сложно. Но Франция, да. К счастью, родила европейскую новую цивилизацию. А что мы получим сейчас, если мы будем в таком тоне обсуждать Собчак? Почему нельзя более серьезности? А это говорит о нищете духа. Нищете духа сегодняшней прессы, и общественности и так далее. Все понимают, но начинают ершиться, чтобы как-то выделить свою мизерабельную роль. Понимаете, да. Все же понятно. Дело не в том, станет ли Владимир Владимирович президентом. Это понятно, что станет. Потому что в России совершенно нет никакой политической традиции, серьезно. Вопрос в том, что будет с экономикой. Как будет дальше, понимаете?
Ну, я умоляю, можно мне задать вам вопрос теперь, когда вы сказали довольно, так сказать, четко, и я знаю теперь свое место мизерабельное. Скажите мне просто, а экономика при Собчак, это что, с вашей точки зрения?
Сергей.
Ну, например, она побеждает. Экономика при Собчак. Ну, я бы еще понял, когда бы вы были за Набиуллину, когда бы вы были за Кудрина. Но вы говорите о Собчак.
А что Собчак Кудрина возьмет, какая он экономика? Будет заниматься экономикой.
Какая экономика, когда...
Ты сказал, да. Что я уважаю Собчак как личность. Я совершенно не сказал.
А я нет.
У меня даже нет никакого даже представления о том, что она может стать президентом.
А я нет. Ну и хорошо. То есть я испытываю к ней чувство интереса, а вы уважение.
Она показывает нам нашу мизерабельность.
Это хорошо. Ну а экономика при Собчак какая?
Собчак не будет президентом.
Никогда.
Не может стать президентом.
Может.
Поэтому об экономике при Собчак говорить бессмысленно. Вот. Извините, если я вас немножко...
Нет, абсолютно, о чем вы говорите. Абсолютно.
Вас-то как раз я не считаю.
Нет, а Михаил, на самом деле, я давно и многожды сказал, что мы люди рек и озер. Презренное сословие.
Сергей, дорогой, но...
Я не пытаюсь обижаться, поверьте мне. Ну, правда, ну зачем?
Но инфантильность вас присутствует, влечение.
Есть,
под Пелевинами,
есть.
разного рода вторичностью. Ну, это смешно немножко.
Так? Спасибо вам огромное. Я на самом деле пытался критиковать Пелевина, просто знаю, насколько это сектантский писатель и насколько его уважает секта. Я боюсь их злить. Понимаете, в чем дело?
Зря к вашим словам прислушиваюсь. Нет, знаете, жизнь мгновенна, искусство вечно. Поэтому
спасибо.
Говорите уж.
Снаф это последнее. Вот. Ну хорошо, нет, на самом деле, я думаю о том, что то, что сказал Михаил о Ксении Собчак, роднит ее с нами. Ну, конечно.
А вы можете тоже... простыми словами пересказать то, что сказал Михаил?
Она человек, который гротескно показывает уродливость мира, миру. как бы высмеивая уродливость мира. Вот что сказал Михаил. Я думаю, что в этом смысле ее роднит с нами как род занятий, так и самоирония.
Ну да.
Понятно, даже способность кувыркаться в грязи. Как способ демонстрации несовершенства мира. Понятно, да?
Да.
Значит, это, безусловно, родит ее с нами, потому что она человек рек и озер. Что я имею в виду под человеком рек и озер? Я уже думаю, все знают. Человек рек и озер – это внесословное существо в средневековом Китае. В средневековом Китае, в древнем Китае были переписаны все люди. Сказать, очень четко и приписаны к тому или иному сословию. То есть ты была, например, земледельцем.
Правильно.
Переходили люди из сословия в сословие через сдачу экзаменов, кстати говоря. То есть ты могла быть земледельцем, но ты могла быть блистательно подготовлена своим кланом, который, давал тебе блистательное образование, и ты могла перейти в чиновники и так далее. То есть социальные лифты были через образование, а также каллиграфию, стрельбу из лука. При известных условиях, ты знаешь. Человек, хорошо стреляющий из лука, он уравновешенный человек. Вообще, человек, хорошо стреляющий, уравновешенный. Ну, так вот, значит, и были люди рек и озер, то есть бродяги, негодяи, подонки, артисты, журналисты, бандиты и охранники, что очень смешно, и охранники, которые, частные охранники имеется в виду, частные охранные предприятия, которые они же были и бандиты. То есть, в сущности, когда ты просила охраны, ты просила охраны у бандитов. И конкретная бандитская группировка бралась провести твой караван. Вот эти бандиты ведут твой караван. Они же частные охранники. Вот это были люди рек и озер. Люди рек и озер, не приписанные никуда, ни к чему. Не имеющие обязательств, не имеющие подати, не платящие податей, но и не пользующиеся защитой государства. То есть государство их не защищало. Понятно, да?
Как мы.
Прямо как собаки. Да. Как собаки. И в этом смысле журналисты сегодня в идеале должны быть людьми, журналисты всегда в идеале должны быть людьми рек и озер, не входить в сословие и не входить в отношения с государством, в идеале, я говорю. И в этом смысле Ксения Собчак до известной степени человек рек и озер. Но она входит в соотношение с государством. И если она пойдет на выборы, это будет означать, что ей просто назначили подобное мероприятие. Ну, просто сказали, мать, ты пойдешь у нас на выборы. Все, она сказала, я подумаю. И стала думать, пока ей не предложили лучшие условия. Сказали, условия чуть-чуть лучше будут. Она сказала, наверное, пойду. Понятно, да? А сейчас условия еще лучше сделают ей, еще лучше. Она скажет, хорошо, пойду. Но за такое дело, я думаю, она должна обеспечить как-то свою несносную старость, мне кажется, нет?
Наверное. Думаю, у нее уже все обеспечено. Она довольно трудолюбивая.
Я не думаю, что обеспечена. Она человек, который знаменит не только своими существенными доходами, но и своими существенными расходами.
Да?
Расходами, да. Но она расходует.
Ну, она же инвестирует там, я слышала.
Я не знаю. Нет? Я этого не знаю. Боюсь, что этого не знаю. Ладно, все хотят высказаться. 7373948 по этой перспективе. Участие Ксении Собчак в выборах. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел сказать, что вот когда пришел Кириенко, я не говорю, что это необычное. Я хотел сказать, что в принципе я обдуманный такой креативный ход. И я вот сейчас еду, слушаю вас и думаю, в общем-то, я за стабильность, я, в принципе, не за постоянного Путина. Ну вот я вот пришел бы и ради прикола проголосовал бы общать. И вот они на это и рассчитывают. Они рассчитывают на вот этот прикол, который придет, вот некий цель, который будет, суд.
Да.
Я думаю, что они не прогадают. И, в общем-то, нам не зря впихивают изо дня в день вот про Собчак. Я думаю, что, в принципе, она, может, и пойдет.
Да.
Понятно, что как спойлер. Все это все понимают. Это все смешно. И все... мы же все умные, как и вы. И все это все понимают. И вот это вот все выступающие ваши, понятно, что это язвят, это шутка и сарказм.
Да.
Какая Собчак?
Это понятно. Нет, понятно. Видите, ваш вывод. Ваш вывод представляется мне... безусловно, интересным, но интересен и дальнейший второй ход. Вы говорите, все это ужасно, смешно, и все это, конечно, трэш, поэтому это прикольно, я схожу проголосовать. И поэтому это прикольно.
Они, понимаете, сейчас главное для Кремля это не то, что Путин победит, а главное, что сколько придет народа и процентов.
Нет. А я думаю, что это.
Вот
нет.
Это главная задача для Путина.
Позвольте поспорить с вами. Я готов с вами спорить. Нет, не важно и это тоже. Не имеет значения.
Вот я вам клянусь, это важно.
Нет. Я вам отвечаю, нет, не важно. Нет, не важно.
Почему не важно это?
Потому что остающиеся в домах люди, это в любом случае делегирующие свои полномочия, и это значит спокойные, стабильные люди. Ну вот, если меня абсолютно все устраивает, я точно никуда не двину. Ну, я точно никуда
так
не двину.
Так нет, подождите. Да. Для Владимира Владимировича Путина и для тех, кто за ним стоит, зная, что как бы все априори, там, в кавычках, он лидер нации или там кто он там,
да,
отцом.
Да, да.
Для него уже сейчас как бы не сам процентовка, понятно, что он поймите, но он же не сидит в окошке.
Ну да.
Блин, вот бы мне победить.
Нет. Нет, он точно побеждает.
Так самое главное, он приходит домой с семьей или там ложится спать. Он понимает, что, господи, что вы там мучаетесь? Я и так буду президентом очередным.
Это очевидно. Это очевидно. Да. Но я вам говорю, что явка, если бы я был на месте Путина, явка для меня не имела бы значения. Потому что остающиеся дома люди, безусловно, точно доверяют настолько, что не считают выборы вообще нужными.
Я извиняюсь, вы не правы, потому что вот сейчас как раз вот администрация президента поставлена эта задача.
Ну, я не спорю, я не знаю.
Говорю, но это факт.
Ну, хорошо, но я не спорю. Я просто не считал бы явку сколько-нибудь значительным аргументом, или я не считал бы явку сколько-нибудь интересным фактором для меня.
Для вас, как для Владимира Владимировича?
Да, для меня, как для Владимира Владимировича.
А не просто так.
Для меня, как для Владимира Владимировича. То есть я, например, я теперь сейчас как обыватель, сначала я как Владимир Владимирович, а сейчас как обыватель. Я как обыватель, мне, в общем, все по кайфу. Куда я должен ходить? Зачем-то ходить куда-то? Ну, мне все по кайфу. Я пойду, когда будет плохо. Чего я пойду иначе? Ну, объясни мне, пожалуйста, что мне свербит, что ли, где-то? У меня все хорошо.
А так вообще посмотришь, люди недовольны.
Не знаю,
вот недовольны. Вот так какое-нибудь голосование, куда все катится.
Нет,
смотришь экономическую
люди
ситуацию.
Люди недовольны в определении. Я сейчас тебе объясню. Поскольку люди недовольны, пока, насколько я замечаю, только в отсутствии горизонтов будущего. Вот здесь у них есть, роятся сомнения. Хорошо ли, что нет горизонтов будущего? Но когда людям предлагаешь поискать горизонты будущего, они сразу обращаются к Столыпину и горизонтам прошлого. То есть никаких горизонтов... Смотри, я тебе объясню. Они недовольны тем, что горизонтов будущего нет, но они делают все, чтобы их не появилось. Так что люди в этом смысле тоже неоднозначны. Люди, в общем, хотят как бы побыть вот так, и пусть их не трогают. Понимаешь? Так что все нормально. Новость. Шоу «На острове» проводят ВКонтакте. Просто хотел сказать про... это как бы вслед за разговором о Собчак. Шоу «На острове» затмило «Дом-2» по обнаженке и похабщине и сексу в кадре. Ну, там постоянный мат. И постоянный мат, похабщина и секс, и гениталии постоянные.
То, чего так хочет общество, да?
Ты знаешь, ну, общество, может быть, и не хочет.
Ради чего
вот, может быть, и не делалось? Вот, может быть, и не хочет.
Но не хочет, тогда оно не затмило бы по популярности. Понимаете, парадокс? Почему?
Ты знаешь, в чем дело. Людям хочется удостовериться в том, что такое возможно, и для этого они заходят подсмотреть.
А я думаю, что аудитория там есть по возрастам. Может быть, это, знаете, есть вот период, да, когда острый интерес человек испытывает вообще к этой теме, поскольку
она
новая.
Нет, вообще к рамкам возможности, к рамкам допустимого, конечно. Конечно.
А как там
в понедельник, 9 октября, ВКонтакте стартовало реалити-шоу «Публичные игры», в котором приняли участие подписчики МДК, палата номер 6, борща, корпорации зла. Меньше чем за сутки трансляция собрала у экранов более 2,8 миллиона человек. То есть, ну, я думаю, что пока мы сейчас говорим, уже 3 миллиона прошли, наверное. Значит, правила просты для безобразия. Зрителю представят 28 участников, по 7 от каждого паблика. В течение 48 дней они должны будут выполнять различные задания. 3 миллиона рублей — главный приз. Уже машина сама, как-то там сказать, там обучающаяся машина в ВКонтакте, она уже выгнала четверых. Одну женщину.
За что, за мат?
Я не знаю, нет, нет, за не за мат. Ну, мат там, она, там все, там мат висит в воздухе. А, значит, постоянное присутствие в кадре, чем меньше, одним словом, чем человек меньше времени проводит перед камерой, тем больше вероятность, что его выгонят. Да. А, если ну, человек не появляется, значит, его выгонят. За отсеивание отвечает нейросеть, которая определяет слабое звено. Понятно? То есть она нейросеть точнее как-то определяет слабое звено. Вот уже выгнала трех парней и девушку. Хорошо. Значит, еще. Это так круто, это так круто. Я не хотел бросаться на еду, драться с людьми, показывать член и быть идиотом. Наверное, поэтому я сказал... А вот, это изгнанный, он не показывал член в камеру. А все остальные показывали и занимались сексом. А он не показывал, и поэтому он скучный, и поэтому его нейросеть выгнала. А, значит, секундочку. Там единственными участниками, которые запомнились аудитории, оказались петербургский звукорежиссер Стефан Пай, известный постоянным присутствием на рэп-баттлах и съемками в порно, и участник команды паблика «Борщ» Максим Серегин, который, значит, исполнил сексуальный акт с представительницей корпорации «Зла» Анной Коноваловой. Все в восторге, все на них смотрят, и ее обвиняют в том, что она шлюха, а его обвиняют, не обвиняют, а его возносят...
Он герой. Но это же старо, как мир.
Его возносят до небес, потому что он герой.
Мне в детстве рассказывали, когда что одинаково, ну вот что, не одинаковое отношение в обществе к женщине, которая ведет, делает что-то, то же самое, что мужчина. Мужчина молодец, жеребец.
Молодец.
И всякое такое, его все сочувствуют, ему включая баб.
Да,
ну вот, а тетка шлюха.
Шлюха, конечно. Нет, а на самом деле... Давай, нет, откроем.
На самом деле, конечно.
Откроем, а по-настоящему как? Ну, объясни.
По-настоящему как, что это все полная ерунда.
А что именно ерунда? Ну, подожди, тетенька. Ну, оценку, дай свою оценку. Ну, мне приснится. Мне просто интересно. Ну, подожди, ну все полная ерунда. Вообще все полная ерунда?
Нет, это обусловлено. Нет, у этого есть объяснение совершенно очевидное, что тетка принесет в Подоле, а мужчины нет, очевидно совершенно. Как бы это экономически невыгодное поведение, потому
ты
что
думаешь?
Я не думаю, это точно так. Ну, как бы отмотайте 100 лет назад просто. Мы, допустим, мы сейчас в 917-м? Нет.
Нет.
Чур меня. Давайте еще дальше.
Нет, я не согласен.
150 лет назад. Нет, ну откуда это берется?
Я
это
не
идет с тех времен, когда не было ничего, там, контрацептивных.
Еще раньше это идет. Не надо. Я бы обратился к гоминидам, которые живут в пещерах. Опять, потому
мы
что я...
Мы не очень хорошо
дорогая
знаем,
моя,
как у них было
мы не знаем,
общество.
Но мы так живем, как
нет,
они. Послушай,
мы можем проследить отношение общества к определенным проблемам по литературе, по живописи, ну, по вот
подойдя к зеркалу. Подойдя к зеркалу, мы можем оценить свое поведение и себя. Да. А я тебе говорю, что гоминиды существовали как минимум 2 миллиона лет.
Да.
Гоминиды.
Так.
2 миллиона лет.
Так.
Эти 2 миллиона лет непосредственно не по прямой линии развития гоминид. 2-3 миллиона, может быть, 3 миллиона, 2,7, да, там, сказать, там находят. До 3. А города были построены... Там, вернее, первые рвы построены вокруг поселений 30 тысяч лет назад, да? А на самом деле, более-менее описанные города в каких-то там эпосах, каких-нибудь там Гильгамешах всяких, там, сказать, они возникли вообще позже, чем 10 тысяч лет назад, понятно, да? Позже, то есть 6 тысяч лет назад, вот так вот где-то. Теперь слушай меня внимательно, 4 тысячи лет назад, 2 тысячи лет назад. Ну и все, а дальше уже городов навалом. Значит, поэтому всякое ваше рассуждение про 19 век – ерунда. Надо идти к гоминидам. И от гоминид и от древних людей, которые были 2 миллиона лет подряд, мы понимаем, что относительная для популяции ценность женщины...
Понятно.
Остановись! Ну, что же понятно? Понятно уничтожающе сейчас прозвучало.
Ну,
Дай договорить.
Да.
Относительная ценность женщины несопоставимо выше... чем ценность мужчины. Несопоставимо выше.
Как это влияет на то, сколько мужчин ее покрывают?
Это влияет на то, что женщина есть ценность, которую защищают все, всегда, целое племя, семья, клан, тейп, что хочешь. Защищают женщину, потому что имеющаяся у нас женщина, И вот мы, например, остались 30 человек на свете, всего на свете, понятно? Значит, вот произошла ядерная война, 30 человек осталось. Имеющаяся каждая женщина даст начало народу, народу. Имеющийся мужчина, неважно их сколько, один достаточно, одного достаточно. Ценность мужчины нулевая, почти.
Как это коррелируется
почти
с этим
нулевая.
Значит, и с отношением это, к тому, что женщина
вообще
слуха.
В обществе, вообще в обществе. Ценность женщины бесконечно выше, чем ценность мужчины. Бесконечно выше. Понятно? В первобытном смысле.
Мы заметили.
Понятно?
Да.
Да. Потому что ценность женщины... Да,
девочек бить нельзя, мальчикам...
Вообще женщину нельзя трогать и проще. Понятно, да? Почему? Почему? Да. Почему? Почему? Почему?
Девочек нельзя
потому что
бить.
Женщина равна своей матке, а мужчина равен своему сперматозоиду. Поэтому ценность мужчины в тысячи, в миллионы раз ниже, чем женщины. В миллионы раз ниже, чем женщина. Понятно? Ценность мужчины. Все понятно. Дальше. Поэтому, когда мужчина занимается экспансией, захватывая чужие территории, лошадей, там, я не знаю, собак, золото, женщин, это нормально. И его говорят, о, герой, молодец. Че, молодец? Молодец. То есть он занят экспансией. А женщина должна заниматься соблюдением себя и сохранением себя.
Это почему? Она
ввиду того, что она невероятная, невероятная ценность.
У нее же ценность яйцеклетка и невероятная ценность женщины в том, чтобы как можно больше людей родить, на самом деле, в конечном итоге. А вы сейчас это опровергаете.
Но поскольку она в этой общине, в этом племени бесконечная ценность, то ее надо соблюдать, беречь и не давать...
В итоге она скукожится, как изюминка.
В сущности, прятать ее от чужих захватчиков. Понятно, захватчиков, которые захотят ее увезти.
А внутри, которые...
Отсюда вывод, отсюда, нет, внутри нормально. Отсюда вывод. Не, внутри там они разберутся, порежут друг друга ножами.
Ну вот там шоу.
Значит, отсюда вывод, послушай меня, что она должна себя блюсти, а он должен нападать и пытаться произвести экспансию. Поэтому он молодец, а она шлюха. Понятно, о чем я говорю?
Не поэтому, а потому что она может родить неизвестно от кого. И внутри там этой же самой общины, потому что семья, как бы в семье, да. Или даже она еще не замужем, она еще, например, ребенок и живет с родителями, если мы к 19 веку возвращаемся. И вдруг
женщина
она понесла.
Это ценность, которую да. надо защищать.
Поэтому, ей нельзя.
А мужчина нифига
сеновал.
Не ценность.
Ой, ну ладно, хорошо. Все. Ну, это разные, по-моему. В вашей вот этой вот истории, которую вы описываете.
Есть внутренняя противоречивость.
Есть противоречивость,
но противоречивость это противоречие. Это противоречие. Мое противоречие связано с тем, что я рассматриваю вопрос не вообще как биологических существ, бродящих по тайге, а племен. Я говорю о первичных группах сапиенсов или гоминид.
И я не
а ты, а если это так, если да. есть группы, то в этой группе защита женщины есть первое ее дело. Главное дело группы
вы
защищать женщин. Ку-ку.
Защищать и потом ее того этого.
Того да? самого, конечно.
Да, вот у нас это и происходит в этом шоу, поэтому оно и так и популярно. Но при этом тетку тут же шельмуют и говорят, что она какая-то там шлюха. Почему? Нет, она, пожалуйста, внутри нашей группы. Она же не с иностранцем,
тяжелая,
не с негром каким-то.
Тяжелая
нет?
женщина. Анушка, тяжелый человек. Да. Тяжелый человек.
Мы должны ее поддержать.
Но я уже почти готов за тебя. Я уже почти готов поддержать тебя на выборах президента.
Вот.
Да, вот так вот.
Я вчера делала пастилу яблочную, мне ничего не получилось.
Сейчас вот когда
меня
ты...
Меня нельзя пока в президент.
Пока ты сейчас вот так вот споришь, я начинаю думать, что себя вышел бы неплохой. Хорошо, публичные игры подверглись жесткой критике со стороны пользователей, которые недовольны обнаженкой и сравнивают все это с «Домом-2». Считаю, что ему очень стыдно. Но для того, чтобы испытать стыд, туда заходят миллионы человек. Миллионы
конечно.
Человек заходят на этот паблик для того, чтобы испытать,
точно знать,
испытать чувство
что
стыда,
не
товарищи. Испытать чувство
да.
стыда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, как
Сергей,
вы это...
Сергей, вот я да. в очередной раз слушаю, как вы... Не обижайтесь, только несете чушь, да, и сами
да.
не наслаждаетесь.
Да,
вот,
да. А тем и живу, тем и живу.
Несоизмеримо да. выше. Да. да, я вот вам скажу, что ценность мужчины... Соизмеримо выше. Потом,
безусловно, нет. Потому, безусловно, что... нет. Безусловно, нет. Мужчина расходный материал эволюции. Не надо со мной спорить. Мужчина, мусор, расходный. Посмотрите на дебилов. Сядьте сейчас в автобус. И посмотрите, сколько там мужчин дебилы. Это ценность с вашей точки зрения.
А сколько женщин дур?
Нет. Женщины всегда больше. Средненькие. Женщины всегда средненькие. Бери любую, и она тебе от лучшей представительницы по уму. От лучшей представительности до худшей представительности, между прочим, расстояние не очень большое. А, ну, вот у мужчины, а вот у мужчин от лучшего до худшего. Космос.
Огромное.
Космос.
Да.
Потому что мужчины — это расходный материал эволюции. Ку-ку. Что-то непонятного. Поэтому они идиоты и гении. Потому что на них эволюция тренируется. Посмотрите, что из этого идиотика выйдет. Ну-ка давайте его сейчас подложим там под наковальню. На наковальню, под молот. А, глянь, что, помер. Ну и хрен с ним. Вот тебе весь сказ про мужчину. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здрасте, да. Ну, давайте все-таки вернемся к публичным играм, а не к мужчинам и женщинам. Да.
Сергей, да. Вот, предыдущему звонившему, вы говорите, полно там в транспорте.
Да.
Пилов, которые не могут сосчитать, сколько лапок у кошки. Помните ваше выражение?
Да, сколько лапок у кошки.
А так, а почему вы забываете о таких, как Моцарт, Менделеев, Достоевский?
Я ничего не забываю. Я говорю, что мужчины...
Да,
мужчины расходный материал эволюции, поэтому они...
Слушайте.
Мужчины расходный материал эволюции, потому что они гении и идиоты. Гении и идиоты, потому что эволюция с ними может экспериментировать, ку-ку. Я же это говорю. Она с ними экспериментирует.
Потому что разный набор хромосом, в отличие от женщин. Совершенно верно.
Поэтому и природа их не жалеет. С ними можно экспериментировать, потому что ими не, их не надо жалеть. А если женщин надо было, жалеть.
Если бы не было на ком экспериментировать, и не было экспериментов,
ну и все.
Не двигался,
ну и все. Ну и все. Ну можно, как вас, Дмитрий, вас Дмитрий зовут?
Руслан меня.
Руслан, зовут. Простите, Руслан. Так ровно это вы объясняете. Зачем вообще дихотомия гендерная? Зачем вообще у кузнечиков? Зачем? Мужчины, мужские экземпляры существуют для эволюции, для экспериментов. Потому что их не жалко. А женские для сохранения. Потому что их жалко. Потому что их жалко. Потому что их жалко.
Не жалко.
Абсолютно жалко.
Я работал когда в лаборатории.
Да.
Мы эксперименты ставили на реактивы, называли, да? Вот
да.
Эти вещества. Давно было. Ну,
да.
Там жалко было реактивов, поверьте, потому что их было мало.
Природе тоже жалко. Нет, товарищи дорогие, товарищи дорогие.
Поэтому мне мужчин бы было жалко в этом случае. Хоть на них эксперименты ставят.
Природа ставит на них эксперименты. Женщины сохраняют. Женщины сохраняют. Мужчины это материал для эксперимента. И поэтому природе их не жалко. Сколько их не уничтожь, все-таки какие-то останутся. Все нормально. Все нормально. А вот сколько не уничтожь женщин, совсем означает гибель племени. Вам объясню. Слушайте, ну почему я должен углубляться в подобные темы? Мне кажется, я говорю какие-то совсем прописные, типа Волга впадает в Каспийское море. Оказывается, что не все уверены, что Волга впадает в Каспийское море. Я просто прусь от этих людей. Послушайте меня. Первичная группа гоминид вымирала, сапиенсов, по крайней мере, точно не гоминид, а сапиенсов, вымирала в случае, если их оставалось менее 100. Я об этом говорил, у меня есть такие научные исследования. И эти группы гоминид, этих сапиенсов и так далее, исследованы очень хорошо. Значит, группа сапиенсов, которые пришли из Африки, вымирала насмерть совсем, нету. Если их было менее 100, то есть они жили такими сложными социальными организмами под названием группа или племя, как хотите, род, я не знаю, понятно, да? Значит, они жили вот такими группами. Представим себе, что их 50 детей, и остальные 50 делятся на 25 женщин и 25 мужчин. 25 женщин, 25 мужчин. Я понятно объясняю? Значит, представим себе, что дети родятся постоянно, пожалуйста. Это небольшая ценность. Посмотри, посчитайте русскую сказку «Морозко». Ее просто отводят, когда стало не хватать жрачки, ее привязывают к дереву в мороз, в лесу. Понятно? Русская сказка «Морозко». То есть дети небольшая ценность. На самом деле, они всегда родятся. Снова, 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 снова. Понятно, да? Большая ценность кто?
Кто?
Женщины. Женщины. Потому что у вас 25 женщин с 25 маток. Все, больше их нет. До свидания, товарищи.
Я не понимаю, почему мы не можем ходить куда хотим и делать
дальше
детей.
Слушай меня. Дальше слушай меня.
Да.
25 женщин.
Да.
И есть 25 мужчин. Из них 10 погибли в бою. Кого это волнует? Никого. 15 оставшиеся покрывают 25 маток. Нет проблем.
Ну, понятно уже,
все.
Что покрывают. Господи,
да.
Я говорю, почему женщины-то шлюху?
20,
я не поняла из-за
20
этого.
Погибли в бою. 20 погибли в бою. И еще 3 затоптал мамонт. Осталось 2. Эти 2 дрались на ножах. И один забил другого. Ножами забил. Все, остался 1. Мужчина, 1. Это нормально для племени? Ответ, да, нормально. Не проблема.
Хорошо.
Нет проблем.
Где тут женщина-шлюха-то, я не поняла, возникает. В какой момент?
Ни в какой момент.
Мы же
момент
начали с того, что общество
в момент
осуждает женщину
племени.
И
общество осуждает, общество осуждает женщину в тот момент, когда женщина становится самой дорогой собственностью племени. Ничего нет более ценного у племени, чем женщина. Ничего нет более ценного.
И?
Самое ценное – это женщина. И если эта женщина достается с вашей точки зрения не вашему, не вам, то вам кажется, что значит она шлюха, потому что она предала племя, понятно? Вот внутри племени можно, но а перцепция современного человека заключается в том, что он сам равен племени. И поэтому, если не с ним, значит плохая. Если не с ним, значит
не
плохая.
Так. Если она от одного, если она вышла замуж и рожает, ее никто не осудит.
Ушла из нашего племени в чужое, черт с ней, хорошо мы ее потеряли. Потеряли. А если она молода, привлекательна и ничья, то значит наша. А если наша и блудит, значит плохая.
Почему блудит-то? Она же у нас
не
внутри,
со мной, значит,
говорю, она
блудит. Не со мной, значит блудит. Вот как понимает человек. Гоминида так понимает. Гоминида подлая, мужского пола, так понимает. Раз не со мной...
Дура ваша гоминида получается.
Дура.
Конечно.
Дура, собственница. Собственница. Гоминида собственница. Понятно, я объясняю?
Да.
Все. Наконец-то этот вопрос объяснен. Я надеюсь, мы не вернемся к нему больше никогда. Ценность женщины в тысячи, в миллионы раз выше, чем мужчины. Если вам это непонятно, идите. Господи.
Нет, нельзя.
Нельзя. Вдруг кто-то правда. Спасибо.
Спасибо.
Я раньше, в старые времена, говорил, идите и повеситесь. Но сейчас я такого не говорю.
Прошу меня.
Потому что я очень боюсь, что какой-нибудь идиот пойдет и повесится. Поэтому я так не говорю больше. Если вам не нравится то, что я сказал, идите к маме. Ну, можно так говорить? Так что я раньше говорил, идите повеситесь.
Позвоните родителям.
Да. Идите к маме и поплачьте. Идиоты. Давай тёлку свою эту. Как её?
Алису.
Сири.
Алиса.
Алиса. Да, сейчас будем с тёлкой разговаривать.
Да, сейчас мы поговорим.
Настёна, Настёна. Ну, я сейчас, подожди, сейчас пока она настраивает, я поговорю со слушателями отдельно от тебя. Ладно, договорились?
Давай.
Ребят, значит, Настёна, она, когда пришла в 2008 году, она на меня орала, что я все делаю не через Google. А я, кстати, я серьезно говорю, я же еще из человека альтависты, но кто знает, поймет альтависта. Я еще оттуда, понимаете? И якобы, а у меня там половина почты на Яху, там половина на Гугле, ну там. Вот, ну у меня почта, наверное, штук 20. И часть из них на Яху, часть на вообще на Hotmail, там, ну, в общем, бред какой-то. Вот. И, короче, она орала на меня, что Google, 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 перейдите на Google, такой. Хорошо. А потом ейный муж, Настёнин, перешел на работу в Яндекс. Ну, что он айтишник мощный и так далее. Значит, и сейчас Настёна каждый, что ни на есть денечек, делает мне дырочку в мозге с помощью сверла, чтобы я перешел на Яндекс. Но тут-то я сопротивляюсь. И сегодня она, будем говорить с Алисой? С Алисой. Ну что, будем говорить с Алисой?
Я так
Алиса,
не разговариваю.
Алиса, это новый проект Яндекса. Чтобы ублажить и чтобы достичь и дать Яндексу бесплатную рекламу. Ну и правда, это интересно. Мы решили подоговорить с Яндексом. И я думаю, это каким-то образом будет зачтено потом. Настя, ты сегодня получишь букет цветов от Яндекса или что-нибудь.
А?
Ну дай мне эту девку.
Вы готовы?
Да, я готов.
А она вас, кстати, не услышит, если телефон будет
у меня. Дай мне.
Да, держите.
Да.
Не забудьте поздороваться.
Привет, Алиса. Привет, Алиса. Что она мне пишет?
Здравствуйте.
А вот здравствуйте. Тихо, коза. Ты коза?
Давайте сделаем вид, что вы этого не говорили, а я этого не слышала. И все будет по-прежнему.
Договорились. А почему ты молчишь, когда я говорю «договорились»? Ты можешь сказать что-нибудь примирительное? Чего она молчит-то?
Как настоящая женщина. Правильно, не надо ничего говорить, Алиса.
Почему ты молчишь?
Простите, я считала девятки в десятичной записи числа Пи и как-то увлеклась.
Это что ли юмор сейчас был?
А мне казалось забавно.
Алиса... Как мне записаться на службу в ФСБ России?
Сейчас найду.
А голосок-то срывается у нее, как будто она ваша жена прям. Сейчас найду. Еще чего удумал.
Веб-приемная Федеральной службы безопасности.
А, записываемся, Сергей Бутенко.
А? Тихо.
Не теряй времени даром.
Тихо. Алиса, ты обмениваешься данными с ФСБ?
Я не такая, как все. Я работаю в офисе. Шутка. Я работаю вашим помощником.
Нет, ну хорошо, а твои отношения с ФСБ? Ты работаешь с ФСБ?
Я не такая, как все. Я работаю в офисе. Шутка. Я работаю вашим помощником.
Но ты работаешь моим помощником и тоже с ФСБ работаешь, правильно я понимаю?
Я не такая, как все. Я работаю в офисе. Шутка. Я работаю вашим помощником.
Хорошо, если я буду звать тебя товарищ майор, нормально?
Ты нарушаешь условия договора.
А какой договор? Расскажи мне.
Это секретная информация.
Мать, а с каких пор мы на «ты» перешли? Можно спросить? Просто мне интересно.
Общаемся мы.
Нет, общаемся-то мы, а на «ты». Скажи, что ты ко мне стала обращаться на «ты». Я пытаюсь понять, в какой момент это произошло.
Хорошо, давай на «ты».
Вот, сумасшедшая, ей-богу, сумасшедшая. Нет, друзья, с ФСБ...
Давайте на «вы» лучше.
Давайте лучше на «вы».
Найдется все.
Найдется все. Мать, нет, она все-таки
не очень... Про мелофон просят спросить, слушайте.
Про мелофон.
Алиса, где мелофон?
Алиса, а где мелофон? Она молчит.
Она выключилась у вас?
Она просто пишет, что означает фамилия Шайбак. Шейбак. И все. Секунду. А почему? Я мне показывают на Инну Ельцину зачем-то. Я не понимаю, я пытаюсь нажать. Алиса, а где мелофон?
Ищу для вас ответ.
Ой, она сейчас выкинет меня, Вики. Нет, я мелофон, Википедия, кристалл мелофона в черном футляре. Что это такое, не знаю. Я не знаю, что это. Мелофон. Где мелофон? Смотрите картинки. Ребят, я не очень хорошо знаю, что это значит. Ладно, послушай меня. Хорошо, а ты работаешь с ЦРУ? Ты обмениваешься данными с ЦРУ или ФБР Соединенных Штатов?
Причем здесь Госдеп.
Ну, не знаю, ты работаешь с ФСБ, почему бы тебе не торговать данными одновременно из ЦРУ и ЦРУ?
Я не такая, как все. Я работаю в офисе. Шутка.
Идеально.
Я работаю вашим помощником.
Вы член коммунистической партии? Давайте.
Так, все.
Когда? В последний раз.
Ладно. Есть такой ответ. Есть какой ответ? Какой ответ? Какой ответ?
Глубочайший.
Ну ладно, все с ней понятно.
Но
она темнит, она работает, да. С ФСБ. Да. Все, иди лесом, товарищ полковник, все.
Ну это мой телефон, осторожнее там, с оскорблениями.
Сейчас найдем.
Слушайте.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
ранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьянко.
Значит, на общество требует настоятельнейшим образом, чтобы мы переговорили с Сири теперь.
А давайте я вам установлю тогда эту...
Давай, Сири, мне установи и все сделай. Значит, сейчас Сири, нет, сейчас Сири, только Сири, только Сири. Алиса, понятно, я что она... Нет, что значит нет?
Нет, вы сейчас быстренько качните Яндекс, сделайте Алису, она на вашем телефоне по-русски
не
будет говорить,
сама я качнуть, Сири говорит по-русски. Нет, я на радио работаю, у меня
Сири,
нет времени.
Сири, привет.
Тихо, что тихо, там, тихо, мы спросим простые вещи. Сири, привет. Привет, Сири.
Еще раз микрофон нажать. Сейчас. Нет, нет. Не...
Привет, Сири.
А, я
привет, звук... как дела?
Нормально, спасибо.
Пока не
скажи,
начала.
Ты работаешь в ФСБ? Да нет, чё, видишь, она... Подожди. Сейчас. Привет, ты работаешь в ФСБ?
С вами так приятно разговаривать, Ламия. Я не считаю это работой.
А, то есть она работает.
Вот, подожди, она, подожди. Да, не-не-не, она не поняла ваш вопрос. Во-первых, моя дочка зачем-то написала, что я Ламия. Вы не удивляетесь? Это она, когда получила телефон, все руки, а там меня меняет айдентити все время. Ламия — это мое как бы имя.
Не тарахти, пожалуйста, потому что она не может понять, с кем разговаривать, а? Пожалуйста, потому что ты тарахтишь все время, она
тебя
слышит.
Я вам наушники тарахчу. Нет?
Я не понимаю, что значит, пожалуйста, то, что ты YouTube тарахтишь, то время она тебя слышит.
Хорошо. Секунду. Значит, ты работаешь с ФСБ?
С вами так приятно разговаривать, Ламия. Я не считаю это работой.
Она пишет ФСБ. Она пишет ФСБ, как футбольный клуб Барселона. А ты работаешь с секретными службами Российской Федерации?
Я нахожусь в полной операционной готовности, и все мои алгоритмы функционируют нормально, если вы это имели в виду.
Отлично. Все работают с ФСБ. Черт! Держи,
что
на. ФСБ хайпанул по полной, конечно. Ладно, давай, давай это самое, посмотрим деньги. Значит, сейчас посмотрим деньги. Деньги, деньги, деньги. Я смущен. А у меня отключена Сири. Ты знаешь, что? У меня отключена. У меня отключена Сири. У меня отключена Сири. Потому что у меня у меня язык интерфейса ангельский.
Деньги, деньги.
И я не могу. Я тебе объясню просто. Я не могу. What? Секундочку. А почему он вообще по-мужски стал говорить? Как
what?
Это?
What can I do? А нет, это же...
Это
там
не,
же можно еще... выбрать.
Да я знаю, что можно, но я не выбирал никогда мужчину. Мне в голову не приходило бы это. Секундочку. Press home for Siri. Siri voice. British male. У меня написано. British male. Female. Пусть будет... Your virtual assistant. Вот все, все. Значит, моя Сири говорит по-английски, вот в чем дело. У меня по-русски нет Сири, понятно. Поэтому я не могу спросить ее. Хотя, конечно, могу, могу, наверное. Do you work for secret services of Russian Federation?
Here's what I found on the web for do you work for secret services of Russian Federation?
Ну, она мне пишет... Нет, она мне пишет Foreign Intelligence Services of the Russian Federation of CVR, SVR, RF. То есть она мне выкинула штук 20 статей про СВР. Википедию, в частности. English Wikipedia и так далее, так далее, так далее. Government Rule, Foreign Intelligence Service, the Russian Government. Она мне выкинула довольно много про СВР и про вообще, про вообще. А, how to become a Russian spy. Она мне выкинула тоже. Как сделаться русским шпионом.
Ну, она сейчас приемную откроет.
Да, ладно. Ладно, давай деньги, 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 деньги. Все понятно. А, значит, понятно, что ничего не понятно, и мы знаем, что они все равно сливают информацию. Особенно Яндекс, я думаю. Ну, в смысле, ну как? Если бы я был ФСБ...
А что в этом такого вот
страшного? Я ничего не говорю.
Наоборот,
ничего я не говорю. Я не хочу, я не хочу.
Чем можем быть полезны? Вот так надо.
Нет, моя мысль простая. Мне нечего скрывать, но я не хочу, нет, чтобы товарищ майор заглядывал мне в трусы. Мне скрывать нечего, но я дам по рукам, если будут лезть мне в трусы. Понятно?
Понятно.
Ну все, вот и все.
Вот и живите без помощников.
Я и живу без помощников. Я их отключил, это ты меня заставила подключить. Я сейчас включу. У меня
она, это Алиса,
location,
она учится. Она, в
location services у меня отключены. Location services отключены. Я работаю на компьютере с оперой. Опера, которая блокирует вообще все. И никогда не дает трекинг. Понятно, да? И иногда я включаю VPN. Почему я это делаю? Я ничего плохого не читаю. Я читаю наш сайт, говорит Москва.ру. Но я не хочу, чтобы дяденька заглядывал мне в трусы. Точка.
Говорят, все. Что это в Siri прописаны все ответы на да, вопросы.
Может быть.
А говорят, что Алиса учится, и будет намного интереснее с ней через месяцок
поговорить. Я понимаю. Смотреть. Это прекрасная голландская компания Яндекс. Знаешь, это компания голландская. Конечно. Она голландская.
Целиком
ну,
и полностью.
Что значит целиком и полностью? Но ее
там штаб... какая-то часть нет, акции нет, нет, или
нет,
чего-то
нет,
там.
Не-не-не. Штаб-квартира, и главная компания Яндекса была в Голландии. Я не знаю, что-то изменилось. Голландия. Ну, головная компания, то есть это голландская компания. Голландская. Вам кажется лучше, чем американская? Голландская намного лучше американской. А чё, почему лучше-то? Чем лучше-то? Понимаешь? Хорошо, курсоруб мне открой, пожалуйста, добренько. У меня не открывается. Теперь, когда я нахомутал здесь в твоей Siri, может быть, мне отключить теперь Wi-Fi и все на свете, потому что у меня нет...
Товарищ майор будет.
Не открывается. Все, сбесилось, да. 57.99. Все, курсоруб открылся на LTE, кстати. На Wi-Fi не открывался. Понятно? Блокируется. 57.99. Значит, у нас рубль, как вы помните, был 58.15, 58.20. Где-то вот там в диапазоне он был. Соответственно, рубль подорожал на 57.99, ушел 68.53, по евро 56.64, нефть, которая подорожала, на 56.64 ушла с диапазона 55.80. И на 1.18.17 подорожал евро, который ушел из коридора 1.17, где он пробыл все начало недели. Сейчас 1.18.17, евро чуть-чуть поднялся. Поехали дальше. Иногда я думаю про бомбардировщика, нет, про Мальцева. Про что я больше думаю? Про бомбардировщика или про Мальцева? Или про битцевского маньяка? Маньяк оказался не маньяком, можно я скажу, просто важно.
А про каким он оказался?
Он оказался добрым, значит, не маньяком. В Москве появился и в течение дня перестал существовать новый битцевский маньяк. И мы читаем об этом на Ленте.ру. Нет, Ньюс.ру.ком, прости. Значит, Ньюс.ру.ком. Радиостанция «Говорит Москва», так написано. Со ссылкой на администрацию группы Тропарева-Никулина ВКонтакте Владислава Уткина сообщила, что убиты 3 человека. Значит, а что сообщает полиция? Что это никакой не маньяк, а все у них хорошо, они порубались просто в бою. Они встретились с тем, чтобы побить... Ну, они встретились, чтобы подраться. И для этого было нанесено 20 ножевых ранений, там и так далее, чтобы все это было хорошо и правильно, и очень это самое, сказать, закономерно. Ну, естественно, они же живут на улице Миклуха-Маклая.
Да.
И все. Сейчас секундочку, я читаю. Да, не подтвердилось. Они были найдены...
Кем маньяком?
Не подтвердилось. Нет, полиция говорит. Это не маньяк. Это добрые граждане, добрые русские граждане, добрые люди. Они сошлись в бою и погибли в пьяной драке. Ничего особенного. Каждый день погибают в пьяной драке. И ничего в этом страшного, плохого или злокозненного. Или сказать, там ненормально, ничего. Все, нормально, нормально. Встретились, стали биться. Побились, 20 ножевых ранений и так далее. Это пьяная драка. Не надо, никого маньяка нет. Все, все хорошие люди. Понятно?
Да.
Успокоились, расслабились. Продолжаем гулять в битцевском лесопарке. В том числе пьяными, в том числе пьяными компаниями, в том числе с ножами, битами, топорами и так далее. Вдруг пригодятся, правильно?
Ну, а как еще там гулять?
А? Ну, а как еще? Страшно. Слушай, еще. Охота на вампиров. Но это не у нас. Охота на вампиров привела к эвакуации сотрудников ООН из Малави.
Они же все вампиры, как известно.
Ой, слушай, я так в детстве мечтал получить марку Малави. Марку.
А что, меня... а ну, что ты там, знаешь, какая-то марка?
Когда ты ребенок, ты подчиняешься поветриям. Да. Поветрия. Например, все носят так, ты такой раз. Все, например, у всех там такая-то обложка, не знаю, на тетради.
Да.
Значит, надо моментально тебе.
Календарики с котятами, да.
Календарики, там еще что-то. Когда ты в детстве, ты все время идешь по поветриям. Какие-то поветрия, раз, и все юношество захвачено какой-то, не знаю, чем-то.
Прилипалами, да.
Прилипалами. Да, и так далее. И вот была поветрие марки, я помню очень хорошо. И как только началось это поветрие, оказалось, что мой отец когда-то очень давно... брал марки, или они ему дарили марки, всевозможные ГДРовские студенты в Академии имени Гагарина. Академия Гагарина, знаешь, Академия Гагарина? Монина. Академия. И он там учился, когда он дружил с немцами. И, значит, с пилотами из ГДР. И они ему давали марки ГДРовские с Эриком Хонекером там и так далее.
Видишь? ГДРовские.
ГДРовские, да. Я тогда моментально, значит, начал собирать марки, и батя мне подарил эту фигню все, понимаешь?
Да.
Я хочу тебе сказать, сейчас я уберу звук. Значит, я хочу тебе сказать, что было поветрие, когда я искал марку Малави. И сейчас, оказывается, Малави, видишь, Малави, друг. Неспроста. Сотрудники ООН и некоторых некоммерческих организаций были эвакуированы из Малави после того, как в стране началась охота на вампиров, сообщает The Guardian. Согласно отчету правительства, нет, департамента по вопросу охраны и безопасности ООН, эти поветрия начались в соседнем Мозамбике, а затем распространились на Малави. Местные жители ищут вурдалаков. Установили везде на дорогах блокпосты. Я тебе объясню, почему. Засуха. Засуха.
Вампир-то тут при чем?
Рядом же в Уганде убили, вот сейчас перед этим сейчас убили 5 девочек на болоте, на высохшем болоте.
Просили дождя?
Они, как они убивают? Они спускают кровь, то есть они тебя, ну, или жертву, так сказать.
Ну, как, чтобы не больно было, засыпаешь такое еще.
Да, они открывают вену или артерию, да. Не знаю, открывают артерию.
Да.
И эту кровь спускают в болото, чтобы болото насытилось кровью, духи попросили дождя, как бы, ну, там, символически.
Ну, понятно.
Символически. Вот, ну, я не знаю насчет Уганды, в смысле, начались ли там дожди.
Да.
А, видимо, здесь вурдалаки не дают дождям, что их приходится убивать, понимаешь? Пять убили вот сейчас. Толпа поймала и убила 5 заподозренных в вампиризме. Такое развитие событий стало предметом озабоченности президента и всего правительства.
Президента?
Президента Малави, у них есть президент, не только марки. Что ты думала, что они с одними марками живут, что ли? Вот, значит, и они вот ловят... Да нет, а засуха в Уганде... привела к увеличению числа человеческих жертвоприношений. В течение месяца по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали 44 жителя страны. Но в Уганде 5 девочек спустили кровь в болото. Это один только казус. На самом деле их существенно больше. Там надо кровью пропитать болото, чтобы начался дождь. Такой смысл.
Но он же и начнется.
Ну, вероятно, да, абсолютно. Я бы не стал этого исключать. Хотя он может и закончиться, скоро сухой сезон.
А вот мне интересно, мы же как бы люди, как есть советские, да. Знаем, что люди везде во всем мире одинаковые и равны, и все такое. И
в общем,
просто
да.
Интересно, вот в общем, это же да. Там довольно населенная страна, где люди... Мы же не можем предположить, что они там все, ну, идиоты. Какие-то идиоты. Нет,
не можем.
Ну, скорее всего, нет.
Значит, умные.
Да. Скорее всего, это что-то вроде индуцированного психоза. То есть, когда да. Образование да. Низкое, ты, ну, как бы не знаешь, ну, вокруг все говорят, что так, и ты начинаешь ну, действовать да. Сообразно ну, да. Как бы, мнению толпы.
Может, не только это... низкое, я с тобой поспорю. Люди с высоким образованием тоже подвержены...
Не может этого быть.
Не думаешь? Не, ну, хорошо,
ну,
хорошо.
Я думаю, что
хорошо.
Это исключает вообще любое просвещение, хорошо, скажи, оно пожалуйста. Исключает
мракобесие. Но индуцированное поведение толпы, например, в Европе, всегда образовывалось у мелких буржуа, которые не совсем уж бедны. Понимаешь, да? Внимание.
А тут мы же говорим внимание. Про... Смотрите, тут есть разница. Вы если клоните к Германии...
Германия. Не
годов,
только к России. То... К России 21 века. Россия 21 век.
Это разные вещи.
И Германия там, 30-х годов прошлого века.
Они же да. Не обращались к мистической стороне сознания.
Обращались обязательно. Обращались обязательно.
Они обращались к практической стороне.
Нет,
говорили, вот, посмотрите,
ты не права.
Цыгане там,
ты не права.
Что
ты не
они
права.
Делают? Надо
ты
их
истребить. Глубочайший мистицизм германских наций абсолютно...
Это нам, наверное, ТВ рассказывает, что они там искали какой-то
мистицизм.
Кристалл, там меч
обязательно
какой-то.
Обязательно нужно было обосновать это... верховенство собственной расы. Вот здесь Михаил очень нужен. Если Михаил позвонит. Михаил.
А это чисто практическое объяснение было.
Михаил знает все. Он знает все по фамилиям, да. Михаил, здравствуйте еще раз. Прошу вас, разъясните наш спор, пожалуйста. И скажите,
мы хотим понять, насколько
можно, у нас... Можно я сформулирую вопрос? Я сформулирую вопрос. Значит, есть индуцированные психозы. В Уганде убивают людей, спуская кровь в болото, чтобы были дожди. А в Малави ищут колдунов, вампиров, чтобы тоже начались дожди. Мы сравниваем это с Россией 21 века и Германией 30-х годов прошлого века. 20-х, 30-х. Значит, скажите, пожалуйста, Настя утверждает, что культурные люди не подвержены индуцированному психозу и такому поведению. Я же пытаюсь оспорить эту точку зрения.
Ну, смотрите, наиболее яркий пример – это Германия, когда Гиммлер, абсолютно индифферентно относящемуся к таким вещам Гитлеру, подсунул Германа Вирта. Это был такой идеолог поиска вот этого чаши Грааля.
Да, Шамбалы.
Копье Лонгиниуса, чаша Грааля и история семьи Фризов от каменного века, то есть история, так сказать, Нибелунгов, и преобразовать это в оправдание могущественности немецкой расы.
Да.
Гитлер дал, денег дали Гиммлеру. Герман Вирт был неплохой ученый, имел кафедру. И действительно было многое сделано. Значит, они, Ватикан, который был выстроен, подобие Ватикана, которое было выстроено в Баварии, в горах, вот этот мистицизм, который Вирт поставил на достаточно научную основу для обоснования вот как раз исключительности немецкой расы. Но я хотел бы сказать о другом.
Давайте.
Дело в том, что все-таки это разные вещи. Психоз веры, он появляется не случайно в том виде, когда человек действительно необразованный, малообразованный. Все приходящее к нему чувство могущества, которое он испытывает в результате действия просто нервной системы, относит за счет действия неких высших сил. То есть он ставит свою личность в сторону, он не верит в нее. Значит, низменность своей личности он противоставляет величайшему божеству, которое руководит всеми его эмоциями. То есть состояние, чтобы стать воздействием, должно идентифицироваться как причина. То есть и вот и как раз малообразованные народы, так, которые действительно не способны к просвещению, не способны в силу каких-то причин, мы не знаем, потому что сублимация бессознательного там где-то в центре Африки, там вообще непонятно, почему идут столетия, десятилетия, тысячелетия, но никакого прогресса абсолютно нет. Так что, но это касается нас именно, и мы имеем сегодня широчайшие примеры в виде вот этого вот логистического проявления абсолютного пещерного какого-то христианства, понимаете? Но это имеет под собой действительно основу...
Все-таки вы считаете, что необразованность в основе?
Это очень... В таком обществе, как наше, если мы видим эти проявления...
Если вы позволите мне, все-таки желание отречься от собственной личности, вот мне показалось ключевым в вашем, вашем дискурсе, мне показалось желание отречься от личности, стать проводником высших сил. То есть человек становится проводником сатанинства, неважно, мистицизма, Бога, не имеет значения. И это может быть и наряду с необразованными людьми, и у образованных тоже.
Ну, не в такой страшной форме. Я считаю, что вообще христианин, извините, это самый отсталый...
Я умоляю, ни в коем случае, двушечка сразу нет. Никогда в жизни. Никогда в жизни. Наоборот, это свет, наоборот, на колени, товарищи.
Отсталый
Не умоляю, ни в коем случае. Нет. Михаил, спасибо огромное, извините, я вынужден вас прервать. Я вынужден вас прервать. Нет, все, сейчас мы еще одного видного мистика. Здравствуйте, товарищ мистик.
Здравствуйте.
Прошу вас, вы считаете, что мистицизм свойственен именно необразованным людям, или потребность отказаться от собственной личности есть и у образованных?
Ну, у меня, например, красный диплом при том, что я косноязычен.
Да.
У меня ответ Михаилу, он не практик, он гипотетик. Я, например, я пережил в связи со своей жизнью, с таким счастьем без сумасшедшего дома нельзя, я пережил беснование. И поэтому для меня то, что в православной церкви таинство, это самый способ гармонизации жизни.
Я абсолютно согласен с вами.
Можно вопрос?
Нет, я очень рад, наконец, все, да. Вопрос у Насти.
Вы поддерживаете гонения на вампиров в Малави?
Ну, это бред полный.
Почему?
Почему? Потому что они не могут актуализироваться по воле Божьей. То есть,
нет, подождите, засуха есть? Засуха
нет,
есть?
Вампиры не могут.
Засуха есть. Есть. Засуха есть, есть. Если убить вампиров, не станет засухи. Вот и все.
Нет, давайте смеяться. Это, конечно, это не мракобесие, это вообще человека ненавидение, это вообще, это не знаю, что это.
Не знаю. Что? А почему? Ну, мне кажется, нормально. Там какая зона муссонов? Там же муссоны нет, наверное, мне кажется, за Восточной Африкой.
Интеллигентно ерничайте. Почему? Потому что
почему? Я никуда не... Абсолютно. Ну что вы, я никогда.
Не, ну как, ну вы же смеетесь над тем, что...
Если на коленях.
Нет, а
на
почему
коленях,
вампиры
если...
не могут? Нет, я хотела узнать, почему вампиры
смеюсь, не могут. Я смеюсь над верой в потусторонние силы как таковой. То есть я не верю в потусторонние силы.
Давайте не так. Вот давайте вспомним покойного Алана, да?
Да.
У него претензии на трансцендентность, то есть на божественное, это самое, на божественное...
Кто этот человек?
Алан.
Неважно, Алан. Да.
Мозги втирать по этому поводу. Чумак.
Да. А, чума.
Чума.
Но всегда он старался быть псевдонаучным. Он говорил, что он передает какие-то энергии.
Еще раз, это для вас. Понимаете, для вас объясняю. А, вот почему, да, это дело, что жажда знаний. Вот почему, например, я попался в свое время, хотя у меня немножко несколько другое. Я постоянно живу в связи с нематериальным.
Я понимаю. Я понимаю.
Но насчет чумака.
А какой у вас в сфере красный диплом, скажите, пожалуйста?
А?
В какой сфере знаний у вас красный диплом?
Автоматизированная система связи.
Я знаю. Да. Можно скажу? Я тысячу раз встречал помешавшихся инженеров, которые выдумывают себе гуманитарную сферу, будучи действительно...
Я не помешал.
Да. Нет, абсолютно, я не говорю этого. Я говорю, что я встречал людей. Наоборот, я вас ценю. Я вас ценю. Я просто говорю, что я встречал, и вы наверняка встречали. Чокнутых инженеров, которые, будучи недалекими людьми в гуманитарной сфере, выдумывают всякую ахинею. Ну, вы с такими встречались?
Я ощущаю, как вы объясняете, меня на руках, меня выносила душа в космос, я видел, что Земля круглая, шар круглый, атмосфера. Кто-то баловался со мной, вы не можете этого понять. Кто-то баловался,
да я...
вот для чего?
Ну, я уже не балуюсь.
Но я не про вас, я говорю, вы встречали чокнутых инженеров или нет?
Я встречал людей, которые живут, это самая реинкарнация, хотя полная чушь. Они ведают марши все мысли, блин. В смысле, переживания, они, блин...
Без блинов.
А, это
нет, блин, это же...
Мы в эфире.
Эвфемизм, это эвфемизм все-таки. Матерного ругательства, поэтому мы стараемся обходиться, а мы стараемся обходиться. Да, то есть вы встречали реинкарнантов всевозможных, которые, безусловно, ошибочные.
Это чушь полная.
Абсолютно, слава богу.
Они загружены демонами, чужими переживаниями.
Вот я и чувствовал это всегда.
Они безвольные существа, безвольные.
То есть нас от нирваны ничего не... Никакой сансары нет. И мы, нас от нирваны вообще ничего не отличаем.
А почему Господь не допустит восстановления вампиров?
Заниматься есть, к сожалению, есть.
Есть.
Конечно, в том-то дело есть. И этим не стоит заниматься. Я вам как православный, я себя считаю псевдоправославным.
Псевдо.
Псевдо. Почему? Потому что я попал через черный ход.
А я эрзац православный. Можно я так эрзац? Потому что я читал Библию, и все. Но больше ничего.
Я исполняю таинство, и я в божественное отношусь.
Нет, а я пантеист. Я считаю, что ни Бога нет, все Бог. И демоны тоже Бог, ваши.
Нет, вы
пантеист, я пантеист.
Вы исключаете личность Бога, а это ошибка.
Нет, я исключаю свою личность, ни Бога нет. Мой главный тезис, ни Бога нет, и меня нет, и вас нет, и радио нет, наконец.
Меня точно нет.
Детский омбудсмен. Анна Кузнецова привела данные, согласно которым последние 5 лет постоянно увеличивается доля детей, проживающих в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, то есть в очень бедных семьях. Если в 2012 году 17,6% детей, ты можешь себе сейчас представить? Ну, я просто прошу тебя представить.
Да.
То есть каждый шестой ребенок
да.
жил... В семье без денег, понятно?
Угу.
Значит, то сейчас их 22%, понятно?
Угу. Да.
В ходе заседания РУ госпожа Кузнецова, это Кузнецова, которая Анна Кузнецова, детский омбудсмен, сообщила, что, так далее, крайне тревожно положение детей с детьми, их возрастает число детей, которые растут в семьях без денег, вообще без денег. В 2016 году в Новороссийске органы опеки забрали из семьи 3-месячного Родиона Танких, обнаружив, что, как рассказывали его родители, а родители сами рассказали, хотели, чтобы забрали ребенка, в холодильнике не было еды, вообще не было еды. Понятно, да? Угу. Дальше. Ограничение в родительских правах увеличилось за год на 6%. И только 13%, внимание, значит, в 2015 году всего лишены родительских прав 3444 человека.
Так.
Обжаловали 13. Как ты думаешь, остальные 3000?
Да.
431 человек. Почему не обжаловали?
Ну, потому что они уже на дне лежат. И что им обжаловать?
Пьяные.
Они не хотят.
Они пьяные.
Они
пьяные.
Они поэтому и бедные, что...
Они пьяные.
Пьяные не в себе. Пьяные.
Это в 2015 году было, значит, лишено родительских прав 3444 человека. Обжаловали это решение 13 человек. 3431 человек не обжаловал, потому что они пьяные в мясо валяются, как скоты, и ничего обжаловать не собираются. Дальше. В 2016 году лишены родительских прав 3288 человек. Обжаловали 17. 3271 не обжаловал, потому что вообще, в принципе, не интересуется, куда увезли, зачем увезли, и зафиг что-то было, но что-то было как в дыму. Не помнят. Понятно? Значит, это наша попадья Анна Кузнецова требует увеличения вмешательства государства. Понятно?
Ну да, конечно. Все. А что ей еще остается? А мы не требуем увеличения вмешательства государства?
Я давно требую. Но консервативные силы общества говорили, что семья есть, так сказать, там алтарь будущего общества.
Когда...
В 16-м году пострадал от убийства матерью. От убийства матерью пострадал 481 ребенок. Убитый 481 ребенок. 120 младенцы.
Угу. Ну, понятно, да.
Ожидаем. По мнению экспертов многих подобных случаев, здесь я бы знаю. Если бы государство, если бы социальные службы, если бы Минобрнауки, если бы и так далее.
Ну, это вопрос, что там государство на самом деле
и
может
государство
сделать.
Ничего не должно делать, все. Ничего не должно делать, потому что вмешиваться в семью мы не имеем права. Вмешиваться в семью не имеем права. Потому что семья, основа, ячейка, что хочешь, и все правильно, и молодцы, и дальше будет так продолжаться. В Воронежской области многодетная мать сломала 5-летней дочери руки за съеденный маргарин. Девочка самостоятельно, Лиза, ее Лиза, ей 5 лет. У нее переломы рук, носа, сотрясение головного мозга и множество гематом на теле. На ее языке раны от плоскогубцев. Мать плоскогубцами пыталась вырвать ей язык. А беременная женщина, у которой Лиза третья, насколько я понимаю, нет? Или не знаю.
Ну, если многодетная,
она,
значит,
трое есть
больше.
Трое. Значит, беременная женщина наказала дочь тем, что рвала ей язык плоскогубцами, ломала руки за то, что она взяла из холодильника и съела полпачки маргарина. Она украла маргарин. Значит, сек. Побои у нее давно заметили в детском саду. Ну, детский сад, она видит, что она постоянно ходит побитая. А, секундочку. Это не, у нее еще были мочки уха порваны, или это у другого ребенка? У меня просто каждый день какие-то новости подобные, ну, помногу. Какая-то была девочка еще, или мальчик какой-то был, который ходил все время в детский сад с оторванными мочками уха. То есть они как бы заживали, а ему снова отрывали. Это не она? Я вот пытаюсь понять. Сейчас, секундочку. Не вижу. Не вижу. Видимо, это другой ребенок, потому что было бы написано здесь, но здесь не написано.
Ну, да.
Какой-то девочке или мальчику, сейчас не помню, вчера читала об этом, но я не стал вам говорить, но вчера. Значит, что ему отрывали мочки уха все время. Отрывали от черепа, имеется в виду. То есть мочку оставляли, она потом снова прирастала, потом снова отрывали, ну и так далее. Хорошо, значит, это другой ребенок. А этой сломали руки и нос, и отрывали язык плоскогубцами за то, что она ела маргарин. Ну, что скажешь?
Ну, тут непонятно для меня, это вопрос вообще.
Как она могла
большой...
есть маргарин, ведь это невкусно.
Большой психиатрии?
Да.
Или это вопрос действительно органов там опеки.
Это вопрос культуры, это вопрос культуры, это вопрос отчаяния, это вопрос постылой, надоевшей жизни. Это вопрос постоянного несчастья.
Постылая жизнь, постоянное несчастье, это постоянного несчастья. Это как бы просто, ну, надо лечить.
Это просто. Это просто. Ну, что значит просто?
А у нас психиатрической школы нет, она есть в Австрии, в Германии, потому что там страдали короли.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия. Я просто о своем наболевшем скажу.
Давайте.
Ну, на самом деле, ситуация достаточно непростая. Вот я по своей скажу, в семье.
Да.
У меня дочь, как я вам рассказывал, она в Росгвардии работает.
Да.
Она мать-одиночка, двое детей, ну, она... Они ей совершенно не нужны. Это постоянные крики. Они, в принципе, на прабабушках и на мне находятся. Это, не знаю даже вот в этом отношении. Ну, конечно, там избиений никаких нету, но вот эти крики, ну сами понимаете, из политики,
да,
там вот
да.
Постоянный мат, постоянное вот это. Это
да.
Ей это совершенно не нужно.
Ну, так вы же есть у нее, и получается, что проблема решается за счет там других родственников. Получается, что ей, видимо, ну, это сейчас не подходит, она не получается, значит, надо как бы ей помочь.
Я циник и эгоист, и мне они тоже, в принципе, особенно как-то...
Ну, значит, бабушки какие-нибудь найдутся, нет, которые, наоборот, будут это за счастье?
Есть, у нее только с одной стороны, но это уже прабабушки, это уже...
Ну, значит, они же часто сидят и ждут внуков, как мы все знаем, сокрушаются, что их долго нет.
Конечно, и занимается, и готовит, и все это и делают. Просто, я говорю, ситуация сложная, и нельзя решать однозначно как-то.
Да, абсолютно.
Лишать при наших условиях содержания этих детей. Конечно, мы их возьмем, конечно, мы их всех возьмем. Но
бывает... Может быть, мы как-то, знаете, может такое быть, что мы в закате цивилизационном находимся? Может быть, мы находимся в цивилизационном закате каком-то? Ну, падаем, как цивилизация, падение, цивилизация падает.
Наверное, я с вами согласен, потому что вот я смотрю на свою дочь, она хорошая, она отличный работник, как говорится, она все, но ей вот работа важнее, там, это все важнее, дети ее вообще не...
Потому что работа подтверждает ее, на работе она находит подтверждение себя как личности.
Да, она из отпуска, ее не отпуск. Полагался. Она из отпуска ушла, чтобы уйти от
на работу. Детей. На работу. Да, то есть у нее был отпуск, она могла сидеть с детьми, но она ушла из отпуска, вышла на работу, попросилась на работу. Я объясню, Настя, потому что это место, где она, ну вот в данном конкретном примере, находит подтверждение.
Ну да,
признание, надо нормально признание,
да. Не приходится признание. Там орать матом и так
если
далее.
Ну там она матом, может быть, шутит, но тут она орет. Значит, если ты находишь подтверждение. Вот в чем подтверждение твое? Вот я просто, мне интересно, извини, я прошу тебя обнажить душу здесь перед слушателями. В чем твое подтверждение? В чем ты подтверждаешься?
Ну, я-то и там подтверждаюсь. У меня такой проблемы нет.
Нет. Тебя просто чувствую. Дома ты подтверждаешься в качестве матери. Дома.
Да, но я очень легко себе могу представить ситуацию, когда человек этого не может сделать, даже мать. Да.
Признание, ну, там... не признание.
Да, ей тяжело просто. То есть там они ведут себя плохо, ссорятся там между собой. Как бы ситуации эти возникают постоянно. Другое внутреннее отношение, например, перфекционизм, допустим, он не позволит этому. Ну, то есть ты тут же начинаешь видеть, что все, что-то не в порядке, все недовольны, сколько ты не бьешься, как рыба об лёд. И ты начинаешь тоже срываться тут же, уже как бы отказываться от этого.
Мне кажется, что это вопрос... Это
понятная очень
ситуация. Но я думаю, что в отличие от нашего слушателя, а люди, о которых говорит Анна Кузнецова, попадья вот это наша, эти люди, они не получают признания вообще нигде. То есть если в случае с нашим слушателем признание она получает на работе, женщина получает признание на работе, и она стремится в место, где она получает признание, она стремится в это место. Оставь мне это время здесь, потому что ты его все время убираешь. Оставь мне его.
В Твиттере оно внизу лучше.
Не имеет значения.
Ну ладно.
Значит, слушай.
Да.
Она получает подтверждение на работе в Росгвардии.
Она действительно,
там хорошая работа, и она там занята, и она там чувствует свою абсолютную необходимость, и это подтверждается отношением к ней людей. Подтверждается. А дома она не подтверждается. То есть общество
не получается.
Не подтверждается она, понимаешь? Просто дома общество ее не ценит. Ей не нужно, обществу не нужна мать.
А сколько женщин, обществу которые не ходят
нужна,
на работу?
Не нужна обществу мать.
Почему? Обществу, потому что не она нужна. Не нужна. Речь идет
не
о
нужно. Общество не формулирует свое признание о женщине-матери. Если формулирует, то лицемерно. Лицемерно.
А как оно может сформулироваться?
Лицемерно.
Только внутри может образоваться чувство
дальше.
Такое.
Дальше. Но оно не образовалось. Значит, а вот речь идет об этой вот женщине, другой женщине, которая беременна, и у нее трое детей.
Да.
Которая вырывала язык девочке пятилетней плоскогубцы, перед этим сломав ей руки и нос. Значит, это не получает подтверждения ни на работе, ни в материнстве, ни там, ни там. Она не получает подтверждения. Понятно, что я говорю? Не получает. Ну и все.
Я не представляю, что такое может быть внешнее подтверждение материнства, кроме внутреннего.
Я не знаю. Но общество должно подтверждать как-то, ей подтверждать, как личности, как человеку в обществе, что ею дорожат в этом качестве. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Алексей Подольск. Вот я много лет проработал в комиссии по делам несовершеннолетних.
Да.
И могу сказать, что вот это процентов 99, все эти случаи, это просто банальный алкоголизм и жесткий алкоголизм. Ну, иногда бывает наркомания.
Хорошо. Нет, можно вопрос? Хорошо. А алкоголизм почему? Или этот вопрос незакономерный?
Ну, это незакономерно.
Почему?
Почему?
Ведь алкоголизм — это попытка сбежать. А почему? Они хотят сбежать. Почему?
Бог знает. Социальная среда.
Нет. Русские люди хотят сбежать. А почему?
Не нравится им что-то.
Ну, значит...
Что-то им не нравится, потом нет. А потом это же семейные традиции такие уже многолетние.
Побег.
Одно поколение растет вот в этом вот алкоголизме.
Побег. То есть это побег как культурная традиция многих поколений, да?
Ну да.
Побег. Ну это же побег. Алкоголизм — это побег. Это побег из жизни. То есть они бегут из жизни. Они говорят, вы нас тут достали по эту сторону. По эту сторону жизни. Нет, слышишь меня? По эту сторону жизни. Мы не находим подтверждения. Подтверждение, в первую очередь. Мы не находим сколько-нибудь приемлемой реальности.
Ой, да? Сергей, это какое-то такое благородное объяснение. На самом деле, если мы возьмем отдельно взятого человека с традициями семейными, мы поймем, что приобщение к алкоголю начинается не в этот момент, а приобщение к алкоголю начинается там в 15-16 лет для того, чтобы, значит, снять барьеры, как бы начать общаться на новом уровне там, с друзьями, искать себе пару и так далее. И в этот момент начинается погружение. Ну и плюс просто имитация, подражание. Да-да-да-да-да, все как бы, ну как, все пьют, а я не пью. Ну что, а ты пробовал, а ты нюхал.
Я тебя толкаю все время в одно слово.
И они потом не могут из этого выйти. Нет никакого, вы как-то
переосмысливаете. Я тебя толкаю в два слова, которые ты сейчас мне подтвердила. Я тебя толкаю в два слова. Эти два слова называются подтверждение и признание. Подтверждение и признание. Для 15-летнего мальчика алкоголь — это часть подтверждения и признания. Часть. То есть если я вмазал и пошел, даже дурачась, иду, изображаю пьяного, как подростки изображают пьяных, даже не будучи таковыми, потому что им хочется насладиться моментом, когда они поступили как взрослые.
Да,
понимаешь,
понятно, да, да. Да.
Они получают подтверждение. Они говорят, Серега, сам ужрался, ну вообще крутой чувак вообще. И ты как бы, ты стараешься имитировать то, чего нет.
Ну разве они бегут
от полстакана сухого, ты идешь так, как будто тебя развезло в грязь. Такая, че, ребята, нормально? Ну ты че?
Но это такие, нормальная
ужрался,
вещь.
То есть ты ищешь подтверждение взрослости.
Да.
А люди, которые взрослые, бегут из действительности, бегут из жизни. Они бегут из жизни, потому что жизнь — это постылая. Она им не нужна. Не нужна им эта жизнь. И вот мне человек говорит, да они поколениями из нее бегут. Поколениями. Это культурная традиция. Бежать. Это побег. Настя, не надо со мной спорить. Новое явление еще сегодня описывает московский комсомолец. Это домогательство сверстников в отношении сверстниц. Значит, Тоже культурное явление, и связанное с тем, что мальчики растут на порнографии. Они вырастают, и их основное образование в сфере сексуальных отношений зиждется на порнографии, которая, так сказать, там легко доступна и все такое. Вот, и девочки, подростки сообщают о сексуальном насилии все чаще. С этим активно сотрудничает Анна Левченко, директор тематического мониторингового центра. Сегодня публикация в «Московском комсомольце» об этом. Значит, многие уверены, говорит госпожа Левченко, что если девочка говорит «нет», то она просто ломается. Надо немножко
поднажать.
Поднажать, да. Но она ломается, ну, может быть, дура или, так сказать, еще не распробовала, но ясно, что хочет, и, так сказать, просто ломается. Вот. И поэтому очень много трагических случаев. И количество их нарастает, говорит госпожа Левченко. То есть их будет больше и больше, по-видимому. Значит, вот история 15-летней Ольги из Подмосковья. Имя, естественно, изменено, но имена всех несовершеннолетних изменены. Ей 15 лет. Ей позвонил приятель, который сообщил, что ее подруге плохо. Подруге плохо. Сделалось плохо. Где? В лесу. Она побежала. Действительно нашла подругу. Действительно подруга была. То есть это не был обман. Действительно подруга была. Абсолютно невменяемо пьяная. Лежала пьяная на снегу. Это снег, зима. Зима. На снегу ее подруга пьяная, раздетая до нижнего белья.
Да.
Значит, хорошо. Ей мальчики говорят, ну вот ей плохо, ну что, давай выпьем. Давай выпьем. Да, она отказалась. Тогда Максим и Леша схватили ее за руки, скрутили за руки. А третий, Тимофей, все имена вымышлены, наливал водку в рот. Сквозь зубы просто наливал водку. Она быстро опьянела. Дальше ее стали избивать, дергать за волосы. Как будто бы после угроз она, как ей кажется, сейчас пила тоже еще. Ну, то есть, как бы заставили. Uh-huh. Ну, то есть, они уже не вливали через зубы, а заставили, она пила. Потом сказали, что отведут домой. Действительно повели домой. Но понесли, в сущности, потому что обе были пьяные девочки. Это одноклассники?
Да.
Эту постоянно тошнило. Вторую, значит, да, ее тяжело было, ее постоянно тошнило, останавливались. Все, в результате ее бросили. Потом пришел за ней один из мальчиков, который сказал, что поможет ей добраться до дома, зами нет. Угу. Хорошо. Расстегнул брюки, я сопротивляться не могла, потерял сознание. Когда я очнулась, какие-то парни оттаскивали Егора от меня, что-то, она еще маленькая. Потом опять тащили, несли. Она чувствует, что несли, и опять рвота. Егор бил меня ногами. Я потом поняла, что у меня приспущены джинсы. Помогите, я умираю. И так далее. То есть ее насиловали и так далее, Понимаешь, значит, вот эта Левченко и сегодняшняя публикация в «Московском комсомольце», она говорит следующее. Она говорит, что эти мальчики воспитаны, как на норме, на порнографии. Порнография — это единственное, что они знают об отношении полов. Понимаешь, да?
Да. Но с ними никто не разговаривает о том, что такое
запрещено, там, запрещено, согласие, запрещено, там, запрещено, там, запрещено, далее, а потом да. запрещено. Запрещено говорить. У нас в 90-е
это
там...
Это же неприличные грязные
делишки. В 90-е образование сексуальное было, сейчас его нет. Поэтому мальчики ничего, кроме порнографии, не знают вообще. Да? Да. Типичная, сюжет из порнографии длится от 15 до 25 минут. Ну, типичный, я говорю сейчас типичный. Он начинается с того, что женщина...
С оральных
ласки, да. Со стороны женщины. Угу. Как правило. Бывают взаимные, но существенно реже. Да? Существенно реже. Значит, начинается с оральных ласк, потом вагинальный секс, потом анальный секс. Ну, анальный не каждый раз, сколько-то процентов. Да? Ну, то есть, женщина выступает везде в порнографии, как правило, в порнографии, в качестве приспособления. То есть она приспособление. Больше того, она постоянно, будучи приспособлением, она всегда стонет от счастья. То есть ей нравится, ну, в порнографии что? Ей нравится быть приспособлением. Ей нравится. И она, собственно, к этому стремится. Да? И иногда дуреха кочевряжется, но в сущности ей нравится. Понимаешь? Ей надо просто, как это сказать, ну, у дурех бывает этот испуг, испуг бывает какой-то пороговый. То есть, если проломить этот порог, дальше она кайфует. Понимаешь, да?
Ну, то да, есть, и так, вроде бы растет же, поколение, ну, мужчин, ну, которые, ну, у которых в голове
так.
Вот
ну, в порнографии же так.
Что жизнь, вот она так ну, и
да.
устроена.
Вот, а?
Да. Растет, получается,
растет
поколение
новое
мужчин.
Поколение мальчиков, которые абсолютно убеждены, что одноклассницы просто...
А в какой момент надо разговаривать с мальчиками об этом?
Не знаю.
Как?
Не, ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя.
Почему нельзя? А что?
А как же? Ну, Мизулина запрещает...
Нет, я говорю сейчас про нас, как про членов семьи, например, старших, которые, у которых растут мальчики. В какой момент, как и когда мы должны сказать, что то, что мы видим там, это не то, вот, это просто такой как бы вид
некая
вымысла,
да,
да, такая вот как бы визуализация, на самом деле это все не совсем так и неправильно, а нужно и в жизни бывает совсем по-другому, вот как. Ну, например, варианты, когда? Об этом говорить, в какой не момент,
знаю.
Кому?
Я не знаю. Я тебе
после
говорю,
того,
честно,
как он уже познакомился
говорю,
или
честно,
до.
Я не знаю.
Интерес он начинает проявлять, там, ну, неосознанный, там, или уже осознанный. Вы понимаете, что все, вот он уже, например, интересуется. В этот момент его хватать там за руку и говорит, там, сынок,
не знаю.
С тобой
Настенька,
поговорить.
У тебя двое сыновей.
Двое, да. У меня представление, на самом деле, такое смутное.
Я не знаю. Я тебе прямо говорю, я
а
не
у вас тоже я... сын.
Сын.
Да, вы с ним, я так понимаю, не вели беседы на этот счет.
Он просвещение сам постиг сам.
Вот видите,
постиг
сам. А мы на самом деле не знаем, кто там
и я
что
знаю,
постиг.
Я в своей жизни всегда считал, что женщина как бы, ну, довольно долго я так был вообще просто мне страшным просто подойти. Ну, я, правда, был очень робок. Мне было очень страшно подойти. Почему? Я тебе объясню, почему. Ну, мне казалось, он живой человек, и вот я, ну, как я.
Да, понятно, но вот и дальше, следом мы видим такие
ужас.
Ситуации, когда матери оказываются в ситуации, когда их сыновья Настя. Ведут себя таким образом. Дальше еще есть развитие, как бы продолжение, есть мать, как бы
матери
дочери.
Гордятся. Матери гордятся.
Матери сыновей, которые...
Матери гордятся этим, гордятся, потому что он мстит этим всем сучкам, мстит за нее, Мать гордится, она считает его высшим существом. А да, абсолютно верно. И здесь мать защищала.
Да, да.
Мать сказала, значит, секундочку, мать сказала, вы что? Нет, этого не может быть.
Да-да-да, они там в хамской манере беседуют с родителями жертвы, там
все
нет речи о том, чтобы как-то раскаяться или там, ну, не знаю, или там, ну, потому что это же признание
мать,
ее...
Вот мать рассказывает. На снегу лежит без сознания моя дочь в спущенных штанах, в спущенных брюках, без шапки. Рядом стоят четыре одноклассника и хохочут. Хохочут. Секундочку. Да, надо дочь спасать. Какой-то прохожий. Она бросилась драться с этими одноклассниками, мать. Но какой-то прохожий с собакой сказал, скорее спасайте дочь, потому что она без штанов на морозе валяется на снегу. Все. Понятно? Она была изнасилована, я увидела следы. Она лежала как в бреду. Они хохотали. Собрались и хохотали. Потому что действительно смешно, правда же? Одноклассницу изнасиловали. Вот. Глянь, что. Ладно, ребята, мы двигаем дальше, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 11 октября.
Подъем.